Всем привет! Декабрь 2021-го. Мы записываем 106-й выпуск LinkMeUp Telecom. Он будет необычным, он будет, возможно, даже удивительным. Я это понял после того, как несколько раз поменялась концепция эпизода. Возможно, он даже будет немного пророческим, а может нет. Итак, сегодняшний выпуск посвящен OpenBSD. Копнем в историю, когда и зачем он появился, как пережил эпоху виртуализации и не является ли он той самой темной лошадкой, которая о себе заявит в ближайшие годы. В гостях у нас сегодня много народу. Александр Холодов, Борис Лыточкин и Антон Карпов. Ребята, привет.
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 Привет всем.
Искру этого выпуска зародил как раз-таки Александр где-то примерно 8 месяцев назад. И что он для этого сделал? Да просто взял и написал нам на info@linkmeup.ru, что хочет предложить необычную тему. То же самое сделать может абсолютно любой человек, который считает себя непререкаемым экспертом какой-либо теме, прийти и сказать, что хочет рассказать о своем опыте вселенной. Александр, расскажи, пожалуйста, где ты работаешь, чем занимаешься и как тебя жизнь с OpenBSD столкнула?
Еще раз всем привет. Я имею достаточно большой опыт в IT, примерно работаю порядка 20 лет в этой сфере. Прошел, скажем так, разные стадии, начиная от техподдержки, потом долгое время работал систем-администратором в разных направлениях, потом пришел в менеджмент. Ну, в общем, такой достаточно большой опыт. Сталкивался с различными системами. Еще в студенчестве познакомился с Unix-овыми системами. Ну, как обычно, это было у большинства Linux, Red Hat. Вот. Ну и потом по карьере занимался администрированием различных систем. Linux, AX, BSD различными. Также был погружен в различные сетевые дела, как и второго уровня, третьего уровня. Ну, такой различный опыт. В том числе приходилось заниматься там и безопасностью на сети.
А OpenBSD как возник?
Да, давайте расскажу. Вы знаете, как в жизни все бывает, на самом деле, случайно. В принципе, о BSD я слышал достаточно давно, еще вот на заре его становления, в 90-х годах. Но как так сложилось, жизнь не свело, да, то есть как-то Linux поглощал всегда. А потом на одной из своих мест работы так получилось, что столкнулся с рабочей, с боевой системой, на которая крутилась на OpenBSD. И потихоньку начал смотреть на все это дело, разбираться. Начали появляться задачи разнообразные, в которых надо было развивать эту систему. И вот так постепенно очень проникся, в общем, можно сказать, полюбил эту систему. И, в общем, имею достаточно большой опыт, порядка 10 лет работы в бою именно с этой системой.
Тема, прямо скажем, необычная. За 8 лет существования нашего подкаста мы ни разу даже не заикались о ней. Ну, может, мне кто-то поправит, что заикались, но я такого не припомню. И среди ведущих нет экспертов по этому вопросу. Поэтому нам нужно было найти собеседника, который мог бы не бегать в панике, а задавать правильные вопросы и давать правильные комментарии. Мы тут не очень много думали, потому что BSD — это Боря, Боря — это BSD. Боря, ты у нас не первый раз, но скажи пару слов о том, как изменилась твоя жизнь после серии подкастов про фаерволы.
Да, привет. В принципе, подкасты для фаерволов мне помогли чисто по профессиональной сфере деятельности. Мы довольно давно ищем смышленных, правильных сетевиков.
Я так и думал.
Это нам, в принципе...
И вы такие его нашли.
И мы такие нашли ни одного, и продолжаем, на самом деле, искать. Так что это... Как это? Мы тут нанимаем немножко, так что приходите. Вот, в остальном несколько раз слышал отзывы о этих подкастах, что даже было слишком сложно, теряли местами даже нить. Вот попробуем сегодня, может быть, местами это тоже поправить. А так, в общем-то, здорово, что это подкасты есть, это круто.
Огонь. Вот, а потом у нас случилась новогодняя вечеринка, потом, как потом? Короче, накрытые столы, и где-то в перерыве между классными онлайн-концертами и увлекательными настолками я вижу призыв в чате, где мне недвусмысленно намекает, что я совершенно напрасно не позвал на этот эпизод Токзу. Антон, расскажи, чем ты занимаешься и что тебя связывает с OpenBSD?
Всем еще раз привет. Я в Яндексе руковожу безопасностью. И сразу понятно, да, OpenBSD, безопасность. Все знают, кого спроси, кто даже ни разу не пользовался OpenBSD, что это что-то про безопасность. Я вообще занимаюсь всеми этими вещами где-то тоже с начала века. С OpenBSD впервые столкнулся с релизом 3.0. Был это то ли 2001, то ли 2002 год. Как и все, в институте сначала, естественно, Linux, который на тот момент был уже повсеместно, но Linux мне никогда не нравился своей излишней... Слишком много всего, что отвлекает тебя от самой системы. Я помню, что в итоге эксперименты с Linux я закончил на Slackware. Кто-то мне сказал, так это же, по сути, там идеология BSD. На тот момент была четвертая ветка FreeBSD, я ее поставил, поигрался, и выходила пятая, и в пятой все было как-то уже совсем не так. И тогда, а я учился в институте по специальности компьютерная безопасность, и тут вот, ага, это как FreeBSD, но заточенная на безопасность. И таким образом я поставил свой первый опионок, 2000, наверное, опять же, году втором это было, и с тех пор я не назову себя там суперэкспертом, я никогда не поддерживал там огромные кластера или не держал дата-центры под OpenBSD, но я всегда использовал эту операционку в разных маленьких там и средних локальных сетях. Еще когда жил в Питере, там у одного провайдера, и ему сеть построил на OpenBSD, которая потом долгое время, много лет работала без меня. И также много лет активно использую OpenBSD на десктопе. То есть я, можно сказать, такой продвинутый пользователь, который уже там, почти 20 лет пристально следит за системой. Я знаю многих ребят, это такая довольно закрытая тусовочка. Мы про это сегодня, я думаю, позже поговорим. Закрытая в смысле немногочисленная, относительно малочисленная тусовочка. Вот. И поэтому для меня это такая система, которая не просто вот что-то ты там скачал, попробовал, там где-то используешь. Я знаю ребят, которые ее делают, которые ее пишут, и поэтому она как-то вот близка моему сердцу.
Горячо, горячо рассказал. Слушай, я из твоей речи услышал это слово, поэтому почти уверен в ответе, но давай спрошу. Для вот этого комьюнити такого мечтенно-ласкательного опенок это нормально? Мы можем его использовать?
Его всегда, всегда называли опенком. Прекрасно. Если нас слушает кто-то, кто, так сказать, из нулевых, он всегда был опенком.
Так, и перед началом затравочка. Чтобы было интересно. В конце подкаста мы расскажем о том, как в Яндексе развернут кластер для сборки пакетов для OpenBSD. Так, мы вообще в своей массе все привыкли к тому, что есть винда, есть какая-то целая коробка разных линуксов, есть фряха. И давайте начнем разбираться с тем, на каком шаге эволюции операционных систем появился OpenBSD и, главное, зачем. Мы попробуем пройти по историческим вехам, по героям, лицам и к этому подмешивать всяческую технику. Чем опенок отличается от других, какие штуки в нем сделаны лучше и так далее. Антон у нас сегодня отвечает за историю и людей, а Александр будет такую больше за техническую часть. Ну, в общем, Антон, тебе как ответственному за это направление и начинать.
Все началось, наверное, в конце 80-х, начале 90-х годов уже прошлого века.
Все когда... началось в 60-х.
Ну, все началось, конечно, в 60-х, но когда мы говорим, у нас, к сожалению, время ограничено, можно сейчас, да, вспоминать, да, значит, отцов-основателей. Но если мы говорим про свободные BSD-системы, то это конец 80-х, начало 90-х, когда институт Беркли в Калифорнии, который на тот момент уже много лет имел свою операционную систему BSD Unix, решает окончательно порвать с AT&T, потому что мы знаем, что BSD возникла в этом, собственно, институте и использовала исторически большое количество кода AT&T, за которое платила AT&T Bell Labs лицензию за Unix System 5. Мы помним такое имя, как Билл Джой, тогда выпускник, собственно, института Беркли, который занимался BSD. Но в начале 90-х они решают, что хотят идти по своему пути и делать коммерческие дистрибутивы. Система сильно разрослась. И, конечно, им мешало то, что пользователь, если хочет купить дистрибутив BSD, ему надо еще платить лицензию за AT&T Unix. Поэтому возникли версии без свободные от лицензионной кодовой базы AT&T, и в частности возникли первые свободные исходные кода под лицензией BSD. Было несколько направлений, основных направлений было два. Первое — это то, что мы знаем как 386 BSD, из которой выросла FreeBSD. И второе, это нет BSD, это все начало 90-х годов. Это две свободные операционные системы, которые как раз взяли за основу кодовую базу от 386 BSD. Но, собственно, и нет BSD. Она была основана, по-моему, чуть раньше, чем Фряха, четырьмя людьми. И среди этих людей был такой товарищ, которого у него по оригинальному прононсу очень сложное имя звучит. Он звучит Фио де Рот, но мы будем говорить по-русски Тео де Рот. Хотя, конечно, если ты скажешь ему Тео де Рот, он не факт, что тебя поймет. Но мы будем говорить, не ломая языки. Так вот, Тео де Рот, один из отцов-основателей NetBSD, он человек был такой достаточно жесткий и конфликтный в сети, причем в жизни очень совершенно миленький такой дядечка. В общем, его изгоняют из проекта NetBSD за конфликты, за несогласие с линией партии того, куда идет проект NetBSD, и он делает форк NetBSD и называет его OpenBSD. И нужно понимать, каким был интернет в то время, это 1995 год. Тогда, во-первых, Linux только-только, наверное, вставал на ножки. Коммерческие дистрибутивы, наверное, уже были, но он точно не доминировал. И интернет повсеместно распространялся, стал уже, ну, по крайней мере, на Западе, стал уже такой совершенно вещью, во-первых, доступной большинству, во-вторых, естественно, вещью коммерческой, появлялись первые интернет-компании. И с точки зрения Тео, да, он задался вопросом, над чем же я буду фокусироваться, что же он хотел. Он хотел, на самом деле, три основные вещи. Первый, он хотел абсолютную открытость, абсолютную свободу. Он выбрал проект, на тот момент это было там, чуть ли не новшество, подход, когда весь исходный код публикуется в открытом анонимном CVS-репозитории. Ты прямо в реальном времени можешь наблюдать, как девелоперы вносят изменения в код. Во-вторых, он крайне ограничил команду вокруг себя, которая может работать над системой по принципу, типа, ты сначала, значит, поработай, я посмотрю на тебя и допущу там тебя, значит, если что хочешь, патчи присылай. Вот. Ну и в-третьих, он взял фокус, он сам был фанатом безопасности и простоты, на безопасность и на простоту. Причем простота имеется в виду как простота дизайна архитектуры, так и полная документированность. Многие отмечают, что исходный код OpenBSD — это, наверное, самый легко и понятно читаемый код. Впоследствии разработчики примут даже правило, что без документации нет коммита. Ты не можешь закоммитить код или там, какой-то новый инструмент, какую-то новую тулзу, не написав на нее документацию в коде, не написав на нее man-page.
Это очень круто.
Да, и на самом деле это до сих пор так, это правда очень круто. Я тут, знаешь, делаю раз, наверное, в два года такое упражнение. У меня основная операционная система все-таки macOS. Я беру, смотрю системные утилиты, на которых нет мануала. Их количество растет с каждым годом. То есть что-то у тебя там, ты смотришь, запускаешь PS, смотришь, что у тебя там запущено, смотришь, как бы, значит, опропос на эту штуку, нигде вообще ничего не написано. Но вернемся к OpenBSD. Да, их подход был все документировать, и нет коммита без документации. Но самый главный фокус, который мы, наверное, сейчас знаем и ассоциируем с OpenBSD, это безопасность. Нужно понимать, каким был интернет в конце 90-х, в начале нулевых. Тогда в мире open source царило такое понятие, как full disclosure. То есть если какой-то исследователь находит уязвимость, он ее публикует в mail-list вперед, даже еще, может быть, прикладывает POC, proof of concept, exploit, чтобы это все, соответственно, любой этим мог воспользоваться. Сейчас такой практики уже давно нет. Где-то, наверное, середина нулевых, там, наверное, конец нулевых, сообщество хакеров, в смысле исследователей, приняло практику no more free bugs, то есть если ты нашел уязвимость, скажем, в Apple, ты сообщаешь Apple, и тебе за это платят деньги. И вообще мы знаем, там, на черном рынке уязвимости стоят сотни и сотни тысяч долларов. Наверное, вот Log4j, да, последняя эта уязвимость, которую вот все мы слышали, это, наверное, такое возвращение к full disclosure, потому что там сразу бац, и такие, оба, и вот тебе эксплойт, вот тебе и подробное описание. А тогда это было нормой. И такие исторически дырявые прекрасные штуки, как SendMail, в которых находили уязвимости просто чуть ли не каждый квартал, ты мог пойти, скачать эксплойт, в лучшем случае там были поправлены строчки, ты должен там знать базовый C, чтобы эксплойт использовать и в Linux локальный root, уязвимость локального рута появлялась тоже довольно часто. В общем, это было такое веселое время. И, конечно, фокус на безопасность, которую взяла OpenBSD, был ровно ответом на эти проблемы. Ребята решили сделать систему, которую по умолчанию с тем базовым набором, собственно, софта, который поставляется. С одной стороны, система была полностью функциональна, как и любые открытые BSD-системы. А с другой стороны, у нее было бы минимальное количество уязвимостей, поэтому они взяли путь на аудит кода. Было проведено огромное количество аудита кода. Вокруг первого года, вокруг сообщества OpenBSD крутились такие известные исследователи безопасности, хакеры. Я буду говорить хакеры, но не в смысле те, кто ломают, да, а те, которые исследуют, находят уязвимости. Как Doug Song, как Нильс Провос, это все очень известные люди, авторы популярных инструментов безопасности и аудита безопасности. И вообще популярность OpenBSD получила на крупнейших хакерских, опять же, в этом смысле, тусовках Black Hat и DEFCON в конце 90-х годов. Плюс еще один момент, почему был сделан упор на безопасность, почему OpenBSD могла это сделать. Дело в том, что проект со своих первых дней базируется в Канаде. Теодор Ад живет в Калгари, а мы помним, что до 2001 года из США был запрет, по-моему, до 2001 года был запрет на экспорт сильной криптографии. Таким образом, ты не мог иметь стойкую криптографию в там, FreeBSD или вообще в коммерческих Unix-ах, потому что все они, понятно, делались в Америке. А в OpenBSD это было возможно. Поэтому одно из основных первых направлений, которые в OpenBSD развивается, это как раз стойкая криптография. Так появился впоследствии в 99-м году OpenSSH, так появился алгоритм, собственно, Blowfish, шифрование паролей. Это такая еще одна вещь. Ну вот, наверное, основные моменты истории. Я уже сказал, что основной фокус был на безопасности и на простоте. И, наверное, собственно, вот, Саша, расскажи свой опыт, как ты... Ты наверняка полюбил и тоже из-за простоты, и из-за безопасности опенок, да, мы можем его так называть.
Да, полностью с тобой согласен. Понимание безопасности – такая вещь, которая, на самом деле, приходит с некоторым опытом использования системы. Ну, как сказать, что безопасность, она выражается, на самом деле, в общем, в культуре всей разработки всей системы. И для этого как раз в OpenBSD было много сделано различных вещей, да. Мы можем сейчас более подробно поговорить про те технические нюансы, которые были реализованы в системе, да, и которые, на самом деле, практически все были впервые реализованы в OpenBSD, но потом пошли просто по миру, начиная от Linux, кончая Windows и macOS. Ну, там далеко можно не ходить, да, там какой-нибудь... допустим, механизм типа VX, да, то есть когда страница памяти доступна либо на запись, либо на запуск, эта вещь появилась, которая в OpenBSD, и далее она пошла по всем операционным системам.
RxOS, да.
Да, вот, или, допустим, там, рандомизации, да, всевозможные, их огромное количество, рандомизации адресного пространства. То же самое. Все это появилось впервые в OpenBSD, и дальше это опять пошло мигрировать по всем системам.
Шифрование SWOP, да, еще, по-моему, тоже.
Да,
вот все
да,
это...
да.
То есть... Вы вот все это немного раскройте про рандомизацию и про YXOR.
Ну, YXOR — это что такое, да? Это позволяет определить страницу в памяти виртуальную, которая доступна либо на запись, либо на запуск кода. То есть вы четко разделяете страницу памяти. Либо это у вас данные, либо у вас это код. И вы не можете запихнуть в страницу с данными какой-то код. Вернее, запихнуть-то вы его можете, но его не можете запустить. Что позволяет, на самом деле, избавиться от большого очень количества проблем в системе, да?
Ну, это был ответ на эксплойты тех лет, да, действительно, WXORX, то есть либо пишем, либо исполняем. Это, наверное, было еще время до появления техники там ROP, да, и подобных. Самые банальные такие вот эксплойты, там, heap overflow, step overflow, они действительно этой штукой митигировались. Сейчас, наверное... она может быть не так актуальна, а может быть и по-прежнему актуальна, но нужно понимать, что тогда, опять же, я хочу подчеркнуть, не было ничего в других операционных системах, вообще ничего. Рандомизация пидов, да, когда у тебя новый процесс порождается не инкрементально, с новым ID, а с рандомным. По-моему, рандомизация TCP-IP стека тоже, потому что мы помним эти атаки 90-х годов на типа угадывание ASN и acknowledge number, да. Собственно, вот в OpenBSD ты получал из коробки систему, где такие вот банальные атаки, ну, актуальные в этот момент, банальные сейчас, проводить было достаточно сложно, гораздо сложнее. Все остальные операционки, Linux тогда вообще ничего, по-моему, там не было в FreeBSD. Вот когда у них появились эти фичи, типа тоже до банальной рандомизации пидов, ну, не знаю, лет 5 назад, может быть, там, не знаю, чуть больше.
Но перед тем, как мы сейчас... да, извини, Боря. Перед тем, как мы погрузимся в пучины техники, такой глобальный, высокоуровневый вопрос. То есть безопасность OpenBSD, она обусловлена, с одной стороны, архитектурно, с другой стороны, очень глубоким ревью кода.
Ну, скажем так, это культура, да, в общем, культура разработки. То есть изначально в проекте подразумевалась культура кода, которая сейчас вот нам кажется нормальным, да, вот то, что, допустим, Антон говорил о том, что, во-первых, есть репозиторий, да. Вот посмотрите, в Linux репозитория ядра, в общем-то, не было года, наверное, до 2005-го, никакого вообще. Посмотрите, то есть появился BitKeeper в году, наверное, 2005-м. Представляете? То есть вот разрабатывается ядро, а репозитория нету. Вот по нынешним временам, ну, это дикость, да? А раньше это было нормально. То же самое с документацией, да? То есть нет документации, нет коммита. Сейчас, в общем-то, нормальная практика. Тогда это было тоже в новинку. И это вот, на самом деле, вещи, которые определяют культуру разработки.
Я бы добавил еще, что помимо... очень хорошее слово «культура», еще и простота использования этого, потому что для того же Linux, ну, правда, в те годы были, кто может помнить, услышали JRSEC, JR Security Patch такой, который огромный-огромный листинг, тебе там все эти штуки тоже включал, то есть это тоже было, но только в OpenBSD, в опенке, ты получал это из коробки и просто не пошевелив ни одним пальцем. Если, можно привести такой пример про простоту. Собственно, говоря про криптографию, раз мы можем использовать только криптографию, то, соответственно, что мы можем сделать? Правильно, IPsec. В OpenBSD как раз в начале нулевых появился свой IPsec стек, и они взяли основной фокус, они сделали основной упор на простоту использования. Ты мог настроить IPsec между машинами буквально там две строчки в конфиге, там две команды из консоли. В те годы что было? Вот, не знаю, Боря помнит, во фряхе был ракун, который тек и парил постоянно. В Linux вообще не помню, что там было. В Windows 2000 там нужно было миллион кнопочек нажать, а в опенке все, просто вот конфиг, две строчки, и все заработало. OpenBSD, она в том числе и про это. Что если что-то там есть, то оно работает очень просто, фактически из коробки. То есть в каком-то смысле за тебя подумали.
Ну, в принципе, да, здесь с IPsec, если правильно помню, это комешный, да, был стек IPsec,
комешный.
Комешный. Я бы, на самом деле, хотел немножко назад отмотаться. Ты, когда, Антон, рассказывал про историю, ты сказал еще одно ключевое слово — BSD-лицензия. Оно, кажется, здесь тоже довольно важно, в том числе важно с точки зрения репозиториев, кодов и вообще практики обслуживания. Ты можешь сказать, чем она принципиально отличается от гнушной лицензии, которая, там, например, закрывается ядро Linux, и чем она лучше, почему разработчики OpenBSD в этом месте использовали именно эту лицензию?
Ну, BSD-лицензия, она, я не знаю, лучше, не лучше, тут каждый сам выбирает для себя, но она точно абсолютно либеральней. Лицензия BSD, она дает тебе полную свободу, она не накладывает никакие ограничения на твой код. Если ты хочешь сделать проприетарный продукт, закрытый продукт, и, соответственно, его там продавать за деньги, ты можешь это сделать. Если ты, и ты не обязан открывать исходный код. Если ты вносишь какие-то модификации, делаешь свой продукт, форкаешь продукт, ты тоже не обязан открывать исходный код. Вроде бы сейчас кажется это каким-то нонсенсом, и действительно, если мы посмотрим на Linux, на GPL, вот GPL, то, что подняло Linux на этой волне, вот и вынесло, да, общую свободу. Но, однако, в огромном количестве проприетарных даже операционных систем в macOS используется там тот же PF, используется тот же SSH, в Windows, по-моему, до 2003-го сервера тоже точно был BSD-шный TCP-IP-шный стек и, опять же, огромное количество компонентов. И идея, наверное, была такая, на которую ребята тогда рассчитывали, может, до сих пор рассчитывают, что вот смотрите, мы дадем полную свободу, то есть в этом плане ты можешь делать BSD-лицензии кодом под BSD-лицензии все, что хочешь. Вот. Но мы надеемся, что если ты на нем заработаешь деньги, то ты нам, так сказать, должок вернешь. Таким образом, с точки зрения модели финансирование проекта, да, мы знаем, что OpenBSD — это изначально не коммерческий проект, за ним не стоит никаких сильных игроков, в отличие от Linux, понятное дело, или там FreeBSD. За OpenBSD не стоит ни одна большая компания. И лицензия BSD — это то единственное, что, наверное, их может выручить. Они ожидают, что будут крупные компании им, собственно, давать донейшены, им жаловать деньги, может быть, какие-то там корпоративные пользователи, ну и потом частные пользователи, там плюс копеечку, да, типа задонатил. На самом деле ирония заключается в том, что в реальности все наоборот. Проект долгое время жил на донейшенах, на, как по-русски, на спонсировании, на значит, маленькими обычными пользователями, обычными людьми, были корпоративные пользователи, большие компании потянулись, ну, буквально вот там 10 лет назад как-то осознали, когда проект совсем уже, можно сказать, достиг своего дна, он не был очень близок к закрытию, в 2014 году им даже было не за что платить за электричество, потому что, опять же, так как за проектом никто не стоит, то вся разработка, все машины, все железо стоит на цокольном этаже дома у Теодората. То есть он прямо... И, кстати, даже где-то читал, что ради него, что просто был хороший канал в интернете, где проекты, в смысле, даже был сделан Calgary IX. То есть Calgary IX сделали, чтобы у проекта была хорошая коннективити, чтобы у них был свой CDN. А у них сейчас есть свой CDN, чтобы, соответственно, распространять свой софт. Таким образом, это абсолютные... И индивидуальный проект, который использует BSD-лицензию как шанс, что, пожалуйста, берите, используйте наш код. OpenSSH — лучший пример, наверное, да. Он появился, наверное, когда, Александр, не помнишь? По-моему, конец прошлого века, да?
Да-да, там как раз было тоже вопрос с лицензированием, как обычно возник, когда ребята, которые его запустили, получили, ну, были амбиции коммерческие, и они тоже решили увести его в коммерческую вещь, и вот появилась необходимость быстрой разработки OpenCCH-клиента и сервера, естественно. И вот на самом деле с того момента прошло уже много лет, и если сейчас посмотреть по статистике, да, то вот реализация OpenBSD-шная используется более чем в 95% всех инсталляций. 95% в мире, вы представляете?
Вот, наверное, вот.
Не каждая система сможет таким похвастаться. И более того, на самом деле еще касается OpenCCH, да, то есть... такой вот момент, что, ну, по большому счету, конкуренции вообще у них практически на этом рынке нету, да. Вот это как раз вопрос о популярности OpenBSD, да. То есть, был бы OpenCCH, если бы не было бы OpenBSD. И так, на самом деле, очень многие вещи, да. Тот же, вот мы говорим, дальше будем рассказывать уже о PF, да, тоже в плане популярности. PF, на самом деле, используется достаточно во многих системах. MacOS — это PF. Sun Solaris сейчас, да, это тоже PF. Хотя раньше там был другой коммерческий
там был IPF, я помню, да, наверное, вот. Тот же, что и в NetBSD, который Вапенок мигрировал.
Да, совершенно верно. Вот. Поэтому на самом деле очень многие вещи, которые используются много где, они напрямую зависят от OpenBSD. Просто мы про это как часто не знаем.
То есть, получается, OpenBSD и, собственно, Тео на своей груди взрастили огромный проект, который мы сейчас имеем, а сами потихонечку в их тени чахнут.
Ну, скажем так, был определенный момент, наверное, лет, может быть, там 10 назад, когда история слишком сильно убежала вперед, и в какой-то момент OpenBSD, ну, надо понимать, что никогда не позиционировал себя как там десктопная операционная система или десктопная, или операционная система там для каких-то больших кластеров, да, они достаточно быстро сформировались, может быть, так сложилось, опять же, исторически, как удобная, хорошая, простая система для маршрутизаторов, и тот же самый PF, который появился просто как вот товарищ Даррен Рид, автор IPF, сказал, я поменял лицензию, я уж не помню, что там было, вы не можете найти изменения, не согласовав со мной, что это такое? Разработчики сказали, что нет, спасибо, нас это не устраивает, сели и буквально там на несколько месяцев написали свой фаервол, PF, а я даже помню, что какое-то время, там полгода в OpenBSD не было фаервола, то есть если ты хотел там взять, поставить себе на лицензном шорт, в нем фаервола просто не было, потому что IPF удалили, а новый еще не вмержили, и выпуск как раз, по-моему, 3.0 или 3.1 OpenBSD как раз был отложен на несколько месяцев, потому что нужно было фаервол как-то допилить. А с тех пор, конечно, его 100 раз переделали, но сейчас это один из самых, наверное, удобных и простых, опять же, в использовании пакетных фильтров с удобной же абсолютно свободной лицензией, которой все, понятное дело, и используют. И вообще история развития проекта неоднократно сталкивалась с такой ситуацией, когда какой-то код меняет лицензию и его выбрасывают. Потому что изначально OpenBSD, например, был проект, был почтовый сервер QMail. Они, ну, то есть, понятно, мог использовать традиционный BSD-шный SendMail, дрявый кусок, большой, неудобный. Вот. А был QMail от Дэна Бернштейна. И когда Дэн Бернштейн поменял лицензию, кстати, я вот перепутал, я сейчас вспомнил, то он сказал, что вы не можете применять патчи без моего согласия. Вот, то QMail был выкинут. То есть вот это вот прошерстить дерево исходного кода и убрать все, что не под чистой BSD-лицензией, в истории проекта было, встречалось не раз, и сейчас, наверное, это самая чистая в плане вот лицензионной чистоты операционная система. Но, однако, в конце нулевых, в начале 2010-х годов, все-таки история убежала слишком вперед, появились многопроцессорные машины, развились новые продвинутые интерфейсы управления питанием, потому что популярность появилась лаптопы, я сейчас говорю про eCPI, и OpenBSD, конечно, немножко не успела за всем этим, и долгое время, наверное, оставалось. Почему мы говорим в тени? Да потому что толком ее, допустим, на ноутбук поставить, чтобы она работала и использовала больше, чем одно ядро, ну, было просто невозможно. К сожалению, SMP — это одна из вещей, которая очень сильно в свое время потянула OpenBSD на дно. И я помню, как в...
Антон, можно я тебя немножко прерву, да? Ты как-то так немножко скатываешься в какой-то негатив. Я хочу немножко сказать, что это на самом деле достаточно объективные вещи, да? То есть SMP, я готов, мы с тобой, наверное, даже можем поподробнее потом рассказать по поводу SMP, да? Вот. А по поводу проблем железа, да? Ну, смотрите, они, безусловно, есть. И, конечно, чем это ближе к десктопу, тем они, конечно, могут быть... Ну, скажем так, были серьезнее. Сейчас я не считаю, что у OpenBSD реально есть какие-то прям огромные проблемы с железом. Ну, это во многом надумано, мне кажется. Безусловно, в исторической перспективе, конечно, они были, и как бы здесь говорить не о чем. Но опять-таки, посмотрите, давайте вот если мы разберем проблемы с железом. А что есть с проблемой с железом? Это драйвера, да? Что мы имеем, да? Ну, я думаю, все прекрасно сталкивались с тем, что драйверов под Windows, естественно, больше, да, чем даже под Linux. Даже до сих пор, да, то есть все равно любой коммерческий продукт, который делается, все равно делают драйвера под Windows, но не факт, что они сделают их под Linux. А спецификации далеко не все производители готовы открывать. Более того, многие производители очень жестко их закрывают. Например, там не надо далеко ходить, можно посмотреть на NVIDIA, да, там до сих пор проблема-то, в общем-то, так и не решилась окончательно. Вот. Также, на самом деле, с OpenBSD, потому что у OpenBSD тоже был очень достаточно жесткий подход, что драйвер должен быть открытый, да, то есть это не должен быть просто какой-то кусок блоба, который запилили, и никто не знает, что в нем. То есть реально драйвера в OpenBSD делаются с нуля, ну, или портируются какие-то другие, но они должны быть открыты и прозрачны. Естественно, когда производители не открывают спецификации, сделать сложный драйвер, ну, очень сложно или практически невозможно. Но, опять-таки, надо сказать, что не так много сфер, где это актуально. Да, безусловно, это, вот, как ты уже сказал, были пробелы с управлением питанием, да, то есть все, что с этим связано. Ну, то есть это где? Это ноутбуки, это гибернация, ну, такие какие-то вещи. Были проблемы с Wi-Fi, потому что, ну, как бы вещь тоже начала развиваться достаточно поздно, да, и там тоже достаточно у многих производителей не было спецификаций, поэтому было определенное отставание в Wi-Fi, да. Ну, и, естественно, видеокарты, да, та же проблема, как присущая была в Linux, на самом деле, достаточно долгое время, вот. Но на текущий момент, допустим, с видеокартами все-таки решили, что просто идут в русле Linux, да, и просто DRM портирован, и, в общем-то, время от времени синхронизируется с Linux. Вот, поэтому, на самом деле, таких каких-то вот жестких проблем с железом, ну, во многом это все-таки надумано. Они, безусловно, есть, но говорить, что это прям какая-то такая вещь, которая тянет на дно, я пока не стал.
А как вот эта ситуация с закрытыми драйверами ложится на лицензию BSD?
Здесь, как говорится, мне кажется, немножко не совсем связанные вещи, да, то есть BSD, оно предоставляет лицензию на свой код, да, но чтобы его написать, нужны же спецификации на само оборудование. Если его оно никак не раскрывается, естественно, этот код и нельзя сделать.
Но проблему, собственно, да, решили ровно так, что в базовой системе этих драйверов нет. И очень часто, собственно, вот у меня OpenBSD стоит на Carbon X1 предыдущего поколения, и чтобы там заработал Wi-Fi, ты должен сначала по шнурку скачать, то есть ты ставишь операционную систему, она распознает твою сетевую карточку, там и WM0, но, естественно, без фирмваре она не работает. Надо сходить на сторонний сайт, скачать фирмваре, подгрузить ее, и тогда, соответственно, у тебя есть беспроводной сетевой интерфейс. Но в базовой системе, в самом дереве исходных кодов, естественно, этих фирмвары нет. Но и, естественно, OpenBSD, как и в других BSD, как во фляхах, нет BSD. Есть, ну, большое, как меньше, конечно, сильно, чем во FreeBSD, он достаточно большое дерево портов. И там, естественно, всякий разный софт, не под лицензией BSD. Когда мы говорим про лицензию BSD, мы имеем в виду только базовое дерево. А с точки зрения действительно блобов, я помню такой крестовый поход, где-то, наверное, год 2006-2007, ребята активно призывали открывать спецификации, но тут даже, наверное, не проблема с железом, хотя, ну как, поддержкой железа там где-то ездит и нет. Я бы сказал так, проблема ровно в двух вещах. Первое, или отсутствие спецификаций, или просто отсутствие банально ресурсов разработки, потому что я опять же повторюсь, за OpenBSD не стоит ни одна крупная компания. Все большие вещи в той же фряхе, в том же Linux, которые были сделаны, они все были, мы знаем прекрасно, спонсированы большими компаниями. Там, в случае FreeBSD сейчас это Netflix, безусловно. А за OpenBSD в этом смысле не стоит никто. И это в какой-то степени идея проекта. Если кто-то придет и будет говорить, я хочу, там, сделайте мне вот это вот так, то он, скорее всего, будет послан лично Тео. Но я хочу вспомнить, собственно, наверное, самые темные дни. Это было начало текущего десятилетия, год 12, 13, 14, когда как раз у проекта уже заканчивались деньги, а проект на самом деле еще и характеризуется тем, что мало того, что они регулярно выпускают релизы, стабильно раз в полгода, прямо как по часам, так еще и основная разработческая движуха происходит на так называемых хакатонах, которые регулярно собираются, разработчики прилетают, собираются, ну уж не знаю, как они в ковидные времена где собирались, но раньше прямо несколько раз в год был один большой хакатон и много мелких локальных. И на это все, конечно, нужны деньги, деньги, которые, как я уже сказал ранее, идут в основном в массе своей, всегда шли, скажем так, от маленьких частных спонсоров, от простых людей. И вот в 2014 году денег не хватает настолько, что Тео нечем заплатить за электричество. И тогда ребята берут и делают некое сообщество, некое OpenBSD Foundation, куда каждый может, собственно, задонатить, занести денег, начинают работать, все-таки вести какую-то коммуникацию с крупными корпорациями. А сам проект при этом, я помню, потому что как раз в 2014, по-моему, году Тео и его ребята приезжали к нам в Яндекс Москву на конференцию UBSD, я его спрашивал, мол, Тео, а вот вы же понимаете, вот так вот, ну, между нами, да, ну, система, ну, нерелевантна, вот, ну, на ноуте у тебя работает, окей, хорошо, там у тебя там, типа, еще эмуляция APM полная есть, и все, поэтому засыпает, просыпается. Ну, вот как, SMP, все дела, файловая система старая, тормознутая, все, да, везде, собственно, big kernel lock. Вы как? Вы операционка? Вы как вы будете жить? И он мне сказал, что а мы не операционная система. Как не операционная система? Он говорит, а мы исследовательский проект. типа Research Project. То есть мы берем и пробуем всякие технологии и их оформляем в виде операционной системы, чтобы все другие, кто хочет, брал, использовал, опять же, лицензии BSD, все дела. Но мы не операционная система. В смысле, ты можешь ее скачать, поставить, если она у тебя работает, пожалуйста, пользуйся. Но мы исследовательский проект. Это вот то будущее, которое, наверное, для себя ребята тогда нарисовали на случай полной нерелевантности, что мы исследовательский проект. Но, однако... Я, опять же, пристально слежу, и у меня всегда свежий снапшот на моем X1 Carbon. Ребята в последние годы воспряли, крупные компании начали возвращать долги, и я могу не без гордости сказать, что и мы в Яндексе тоже ребятам помогаем ежегодным донейшеном. Мы стоим в таком списке с такими ребятами, как Microsoft, Google, Facebook. То есть эти ребята поняли, что... А поняли на самом деле следующее. А поняли, что в мире, где безопасность становится все более и более важной, а такие системы, как Linux, становятся все более и более, ну скажем так, своеобразными, сложными, комплексными, потребности в простом, удобном, читаемом с точки зрения исходного кода софте безопасном, она возвращается, и в этом смысле я предрекаю, что OpenBSD еще будет полноценное второе рождение.
Полностью поддерживаю. И хочу тоже добавить вот какие-то такие, наверное, нюансы, да, по поводу... Ну, смотрите, вот есть определенные такие вещи, наверное, можно поговорить о философии, да, то есть некоторая такая Unix-философия, да, там, одно из принципов которых есть, что программа должна быть простая и выполнять хорошо одну функцию. Ну, допустим, ну, вот чисто мое оценочное, наверное, мнение, да, сказать, что в Linux в последнее время, ну, может плохо этим похвастаться, да, по поводу того, что в нем функций очень много, безусловно, что их становится все больше и больше, и он, конечно, впереди планеты всей, но по поводу того, что они начинают хорошо работать, с этим возникают сложности, да. Не хочу сейчас как бы поднимать там какой-то хайп, вот. Но, с другой стороны, если только сказать SystemD, я боюсь, что здесь начнется сразу как бы паника, да, у многих. Вот. Ну и на самом деле очень много вещей, которые, наверное, надо стоит... Вот я бы о чем хотел сейчас немножко рассказать еще. Для людей, кто не сталкивался никогда с BSD-системами, объяснить некоторую разницу, да, принципиальную, которая есть между этими двумя системами, которая, в принципе, происходит, произрастает из самого модели разработки. Чем отличается BSD от Linux? Linux, по большому счету, да, вот так, если вот посмотреть, да в любом даже источнике, почитай, что такое Linux, да, это ядро. То есть есть вот команды, которые возглавляет Торнсвольд, да, которые разрабатывают ядро, и больше ничего. Посмотрите, да, то есть Торнсвольд не занимается ничем, кроме ядра. А что такое ядро, да, операционной системы? Какую она имеет ценность? С одной стороны, да, это вся система, да, это основа основ. Но, с другой стороны, само по себе ядро не имеет никакой ценности, потому что само по себе оно функционировать просто не может. Вы не можете запустить ни одну программу на ядре. И вот здесь есть принципиальное отличие от BSD-систем. В принципе, от любых других, да. То есть разработка BSD-системы заключает разработку не просто ядра, а разработку системы, в которую входит ядро как часть, в которую входит base system, так называемый, да. То есть что такое базовая система? То есть это необходимый набор для минимального запуска любого приложения, да, то есть это ядро, библиотеки, компилятор, ну и все, что с этим связано, да, вот. И это идет разработка как единого целого, то есть нет такой фрагментации и такого разрыва, что в мире Linux просто норма, да, то есть одни люди разрабатывают ядро, там FFC разрабатывает libc, там кто-то разрабатывает компилятор, и они все, в принципе, разрознены. И вот есть дистрибутивостроители, которые пытаются как-то это все дело ежедневно скрестить.
У меня такой, конечно, вопрос. Можно?
Да, конечно.
Или мы друг друга не поняли, да. У меня такой вопрос. Мы сейчас вот смотрим ядра, разные дистрибутивы и так далее. А тут вопросик прилетел. Есть же разные версии BSD, там, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, DragonflyBSD, что угодно BSD. Вот кто бы рассказал в двух словах, чем они отличаются?
В двух словах, на самом деле, просто OpenBSD, Open, NetBSD, Net, FreeBSD, Free, ну и так далее.
А Dragonfly, а Dragonfly это стрекоза, да?
Да, Dragonfly это стрекоза, которая отпочковалась как раз, по-моему, в районе 4-й FreeBSD, когда фряха пошла в сторону SMP в 5-й версии, да, не очень уверенными шагами, значит, а товарищи с Dragonfly решили, что это не тот путь, надо дать другим.
Это, если я правильно помню, ребята были как раз из Core Team FreeBSD, которые не согласились и форкнули свою ветку.
Ну, может быть, я детали, честно говоря, уже не помню, давно это было, но они до сих пор, по-моему, летают, вполне себе живы и здоровы. Чем они прям принципиально отличаются? Ну, довольно много чем. Местами даже происходит переопыление обратное. Вот Антон хорошо вспомнил RuBSD 13 года, когда был прекрасный доклад про PF мультитредовый. Его рассказывал Глеб Смирнов, он же Глебиус. Вот, и там очень интересная была история, как PF в режиме мультитрейдинга нужно было затаскивать в OpenBSD, но не получилось. Вот. В итоге ребята из OpenBSD написали свою реализацию мультитредового PF. Не знаю, Саш, ты про него что-нибудь можешь рассказать? Сможешь рассказать прям сразу? Про NetBSD я вообще практически ничего не слышал. Да,
вот я тоже хотел только что спросить, что NetBSD, видимо, его нет. Поэтому...
Вот, да, он как бы есть, но...
Нет, подожди, коллеги, можно я по поводу NetBSD скажу? На самом Давай. Деле, одна из основных целей NetBSD, она изначально была, это кроссплатформенность. NetBSD — это система, которая запускается на максимальном количестве аппаратных платформ. Нет больше ни одной такой системы, которая может запуститься на таком количестве аппаратных платформ. Поэтому у него есть абсолютная своя ниша, и она в чем-то ценна.
Нет, все верно, но его потому и нет, это мы помним, но его потому и нет, потому что, кажется, последние лет 15 у нас везде x86, ну и сейчас еще и ARM.
Вот готов поспорить с тобой. А вот давай с тобой поговорим на эту тему. Как раз у нас в плане есть поговорить немножко про платформы. Изначально, вот я немножко так тоже экскурс в историю, да, Unix вообще появился на такой платформе Digital Equipment, как называлась она, PDP-11. Но это было давно и неправда. Потом это было портировано на VAX, и это первая платформа, которая была 32-битная, и это первая платформа, на которой появилась виртуальная память. До этого в Unix не было виртуальной памяти, на минуточку. Ну и дальше пошло, да, то есть уже там на различные платформы все это мигрировать. Но на самом деле, вот если посмотреть, то на текущий момент как раз вот x86-то тоже, в общем-то, потихоньку начинает сходить со сцены. У нас есть ARM, у нас появляется, допустим, RISC-V, у нас есть другие системы, и не факт, что через 10 лет мы так будем однозначно говорить о превосходстве x86, да, там, на всем остальным. Более того, кстати, вот очень много разговоров про железо, да. А вот интересный момент. В OpenBSD уже есть поддержка M1, да? Ну, кто, наверное, не знает, это Apple-ский процессор, ARM-овский.
Да, ребята заморочены, кстати.
Не прям... многие могут похвастаться по его нормальной поддержкой.
Ну, кстати говоря, если мы говорим про кроссплатформенность, по-моему, сейчас в каждом чайнике, Arduino и все прочее стоит все-таки Linux, а не NetBSD. Поэтому тут моментик.
Так, извините, чайники и прочее, там вполне себе ограниченное количество процессоров, которые поддержать не очень сложно. То есть это не история про то, что там очень много всякого разного железа, а там все-таки довольно ограниченный набор.
Нет, я просто про то, что вот NetBSD, которая изначально был упор на кроссплатформенности, что вот оно запустится на чем угодно, но почему-то вместо этого у нас на чайниках стоит Linux, а не NetBSD.
Я думаю, что это исключительно в силу уже, можно сказать, исторических причин, что разработчиков под Linux просто найти проще, чем разработчиков под BSD. И ситуации, когда какая-то крупная компания зависит от BSD, она, наверное, сейчас, к сожалению, опять же, для нас, любителей BSD, продиктована, может быть, только историческими причинами. Мы помним, как еще в Яндексе у нас тоже было много BSD, было, сейчас вот такого Бори осталось. Тоже много, но было больше, сильно больше. Вот, Netflix тоже, наверное, такие исторические ребята, то есть стартуя они сейчас с нуля, не факт, что они выбрали бы фряху. Все-таки...
Juniper еще можно вспомнить.
Да, верно.
Ну, Juniper лучше не вспоминать с его историей про виртуалку в виртуалке. Это, мне кажется, скорее это... Они скорее болеют из-за этого.
Не, ну, они сначала очень долго мучились с Junos'ом, который нельзя было просто взять и переписать. Потом они все-таки сделали Junos виртуальной машиной, которая бегала поверх КВМа, поверх CentOS, если мне память не изменяет. А вот буквально недавно они все-таки взяли и переписали Junos, и сейчас это Pure Linux, поэтому... То есть какие-то подвижки они все-таки делают, понятно, нет хорошей жизни. А из крупняка, ну, мне еще вспоминается NetApp, но я там уже давно не следил за ними, возможно, они уже тоже потихонечку слезают.
Ну, насколько тоже я знаю, достаточно все-таки много в свое время именно коммерческих систем использовали BSD-шное именно ядро внутри у себя, да. Вот могу тоже точно могу вспомнить, у Checkpoint был как-то он какой-то же не Security OS, которая у них была линуксовая, а у них еще до этого была от Nokia тоже система, тоже на BSD-шном ядре. Кого? Ну да, у Juniper, безусловно, можно вспомнить, как кто активно использовал. Ну, про Cisco не скажу, что там у них конкретно было.
Ну, кстати, при этом занятно, что если мы вернемся к разговору про OpenBSD, то как раз вот в свои, наверное, там пока еще лучшие годы, опять же, мы как любители, фанаты, надеемся, что лучшие годы еще впереди, но из текущей истории лучшие годы OpenBSD как раз ассоциируются с, собственно, бесплатной Cisco или бесплатным Juniper, если хочешь, то есть тебе не нужно покупать большую дорогую железку, которая непонятно, что под капотом, и если какая-то будет уязвимость, ты патч на нее получишь, там, не знаю, через полгода. А OpenBSD — это такой хороший, простой, дешевый аналог именно маршрутизатора, и очень много инструментов, мы уже упомянули IPsec, мы, конечно, упомянули OpenSSH, но на самом деле гораздо больше инструментов сделано именно для сети. Саш, давай вспомним, чем именно круто на роутере, опенок, чем крут на роутере.
Давайте так, я немножко пробегусь то, что реально реализовано уже на OpenBSD, и потом как-то немножко уже по таким мазками более подробными расскажу про несколько систем, которые я считаю ключевыми. Ну, давайте так, что, в принципе, есть на OpenBSD, что нам интересно в разрезе сети? Ну, скажем так, наверное, начнем с железа, опять-таки, да, что на уровне железа может нам предложить OpenBSD? Ну, естественно, как бы сейчас основное все у нас это Ethernet, и здесь вот там, в том числе, коллеги меня спрашивали по поводу поддержки современных сетевых карт. Ну, вот на данный момент могу рассказать, что исторически так сложилось, что OpenBSD всегда хорошо поддерживал Intel, вот, и на данный момент, то есть, поддерживается 3000-е, 5000-е, там, 300-е, 500-е, 700-е серия Intel-овых сетевых карт. В принципе, насколько я знаю, все основные сетевые карты поддерживаются, то есть это вплоть до 100 гигабит, и даже есть поддержка у сетевых, вот последних сетевых карт, это технология виртуализации SRVO, которая. Вот. В принципе, насколько я могу судить, поддержка сетевых карт современных достаточно большая, то есть сетевые карты, которые поддерживают там 10 гигабит и плюс, достаточно большая. То есть это и Broadcom, и Emulex поддерживается, и что еще? Mellanox, всем известный, пятого поколения. Вот. Ну и достаточно там всякие такие уже определенные специфичные карты. Я думаю, не стоит на этом обращать внимание. Что можно рассказать именно еще об интерфейсах? Какие протоколы, да, так поддерживаются у нас по большому счету? Есть поддержка MPLS. Причем поддержка неплохая достаточно, я считаю, что поддерживается и второй уровень, и третий уровень. И есть демон маршрутизации, который метки присваивает, развернут. Также есть поддержка различных виланов, как простых виланов, там QNQ, и в том числе там Mac in Mac, да, то есть технологии такие уже чисто провайдерские. Вот. Ну, естественно, есть поддержка GRE в различных модификациях, там как точка-точка и точка там многоточие. Есть поддержка VXLAN-ов, тоже актуальная достаточно в последнее время, особенно виртуализация. Есть поддержка агрегации каналов, есть поддержка бриджинга на машинах, в том числе с поддержкой RSTP. И, ну, так вот, наверное, по верхам, наверное, такие вот основные вещи, которые поддерживаются из протоколов.
Слушай, я посмотрел, да, на список поддерживаемых протоколов технологий, я поражен, там как бы вот действительно и MPLS, и псевдовайеры всякие. Это есть, у этого всего есть заказчик, или оно пишет для того, чтобы существовало, поддерживалось?
Как сказать, насчет заказчика, смотрите, ну, есть компании, которые используют в продакшене достаточно серьезно эту систему. Естественно, есть какие-то у них потребности. Как там они договариваются, ну, я здесь не могу сказать, да, насколько там это. Ну, естественно, если, когда есть спрос, как бы оно и подталкивает и разработчиков, да, к таким, к поддержанию
этого. На самом деле я могу добавить, что спрос есть, это, конечно, появляется не просто так. Ряд разработчиков, ключевых разработчиков OpenBSD, которые занимаются а сетевыми, сетевым стеком, это Рейк Флойтер, Хеннинг Брауэр, там еще другие ребята, они работают на компании, ну, работают, или контракт у них, уж я не знаю, которые делают, по сути, коммерческие коробочки, где внутри OpenBSD. Это, условно говоря, та же самая дешевая Cisco или тот же дешевый Juniper, там какой-то свой UI поверх всего этого, а под капотом опенок. И это вот как раз, наверное, максимальная, как это можно сказать, интеграция, которую OpenBSD имеет с большим энтерпрайзом, будем так говорить. И, в частности, есть неизвестный относительно, наверное, у нас такой, такая китайская компания, как Smartisan, которая делает там мобилки или что-то такое, вот она из года в год становится крупнейшим спонсором OpenBSD Foundation, потому что, очевидно, ну, своя кодовая база у нее тоже живет на OpenBSD. Вот. И все сетевые штуки, это тоже не просто так, это все ребята делали для своих заказчиков. Это не, там, не Netflix, не Facebook, не Google, но это вот ребята, которые делают железки, и сейчас там будет время, я погуглю, название скажу, прямо вот типа железка а-ля какой-нибудь там умный роутер, но у него внутри под капотом OpenBSD.
Да, еще здесь можно добавить, что есть еще, на самом деле, еще вторая ветка. Это, на самом деле, крупные провайдеры тоже используют достаточно серьезно. Ну, вот можно сказать, что есть такая EX, AMS EX, да, в Амстердаме находящаяся. Они точно очень активно используют OpenBSD.
Это вот как раз AX, который создан специально для тела, чтобы у него был свой CDN, да.
Да, вот. И поэтому, на самом деле, то есть это и провайдеры тоже в этом направлении, насколько я понимаю, достаточно там вносят свою большую лепту.
В смысле... Подожди, AMSX создан для тела, это...
Нет, это
Ой,
здесь...
Ой, Foundry Exchange, сори, я перепутал.
Ачфировый заговор получился.
А то я немножко это самое, а то я немножко...
Пардон.
Так, ну, немножко поговорили про протокол интерфейса, да, что у нас есть. Дальше давайте, наверное, как раз рассмотрим, скажем так, ну, центральную часть системы в качестве сети, это PF, да. На самом деле, PF уже давно уже стал чуть-чуть даже больше, чем Firewall в BSD, потому что, по большому счету, это как бы такая ключевая часть системы, и на него завязаны очень многие вещи уже сейчас. И он интегрирован со многими другими вещами в системе. И здесь, на самом деле, стоит немножко, наверное, поподробнее поговорить. Немножко, буквально вкратце расскажу, чем PF, как бы, чем он хороший, чем отличается от другого. Основной его принцип, он немножко сделан с тем прицелом, что упростить работу для людей, которые создают правила Firewall, да, потому что, допустим, тот же IP Tables, он немножко имеет такую, как бы, ну, свою нацеленность, мне кажется, не совсем на людей, да, то есть он нацелен на технику, а как люди будут на этом писать правила, ну, это как-то немножко оставалось, мне кажется, за гранью проекта. Немножко конкретнее, да, то есть что у нас есть? Есть достаточно простая единая структура правил. То есть у нас есть единый конфиг правил, который, в принципе, состоит из достаточно простого набора действий, да, то есть у нас есть действия, которые мы выполняем, их не так много, то есть это мы можем пропустить пакет, мы можем заблокировать пакет или сделать там мэч его, ну, то есть что-то там, можем как-то его изменить. У нас есть два направления, это входящий пакет, исходящий пакет. Здесь тоже есть некоторые отличия. Пакет, если идет к хосту, он проходит только через входящий пакет. Если пакет уходит из хоста, он проходит только через исходящий интерфейс. И если он идет транзитом, то, естественно, он проходит и через входящий, и через исходящий. Также есть сразу всегда, у нас есть опция логирования, то есть все правила имеют... по дефолту опции логирования, то есть мы можем ее включить, можем выключить, но все, что происходит в PF, оно как бы имеет возможность логирования. И дальше, в принципе, идет достаточно простая как бы последовательность, то есть мы можем указать интерфейс, на котором это правило отрабатывает, мы можем указать протокол, ну и понятно там откуда, куда, порты, ну и там определенное еще состояние. В принципе, все, то есть в принципе, максимально просто и максимально понятно, я думаю, любому человеку, кто видел, как работает Firewall. И на это все остальное уже добавляются уже всякие вещи, которые позволяют сделать дополнительный функционал. Что вот с помощью этих правил мы можем еще сделать? То есть в системе есть NAT различный, да, который позволяет нам натить достаточно по-разному, да, то есть понятно, что можно в разные стороны его натить, есть двунаправленный NAT, есть NAT на пулы, ну, всякие возможные NAT-ы. Далее, есть возможность манипулировать маршрутами, то есть в правиле мы можем изменить маршрутизацию данного пакета, да, не прибегая к таблице маршрутизации, то есть как бы обходя ее. Ну, что еще есть такого? В принципе, в общем, это вот такая база, да. Ну, и, естественно, плюс есть управление очередями, да, то есть у нас есть отдельная, как бы, возможность управлять приоритизацией. Потом есть еще такая сущность, называется таблицы, да, то есть в каждом правиле мы можем использовать не просто там source и destination, а мы можем использовать таблицу. Что такое таблица? Таблица — это набор IP-шников с сетями, который определяется, ну, может определяться в файле, может определяться как-то еще динамически, и который используется в правиле. Что, ну, естественно, проверка правил по таблице, она, во-первых, ускоряется, да, нежели чем, когда будет отдельными правилами. Вот. И плюс возможность динамические управления. То есть нам не, мы можем в любой таблице поменять адреса и при этом не перегружать всю таблицу правил. То есть это делается прозрачно. Дальше есть еще такая сущность, как у нас якоря, но это такая достаточно продвинутая вещь. Она позволяет разделить файл правил на куски и уже манипулировать отдельными этими кусками. То есть мы можем сделать вот такой якорь, в котором определить определенный набор правил, с которым работать и опять-таки не перегружая, то есть что-то в нем менять и не перегружая всю таблицу правил. Тоже, что позволяет упростить как бы работу в системах, где очень много правил и где можно, ну, где необходимо управлять набором правил, ну, достаточно динамически. Есть еще очень интересная вещь, которую вот тоже, думаю, стоит немножко рассказать. Есть возможность в правилах помечать их. То есть мы можем лепить метки на правила, теги, и там в дальнейшем где-то в других правилах использовать эти теги, что, так вот, если глобально посмотреть, позволяет перейти от такого подхода как бы безопасности от на основе правил уже к такому более policy-based, да, подходу, да, когда мы уже управляем политиками, а не конкретно какими-то отдельными правилами. И более того, эти метки потом можно использовать даже вне системы. Некоторые там демоны позволяют это, с этим работать. Отдельно хочется еще поговорить про систему логирования. В системе есть отдельный тип интерфейсов, PFLog, который позволяет логировать все действия, которые происходят в PF. То есть у вас создается там один или несколько интерфейсов, в которых вы можете указать прямо в правиле, какие хотите отправлять на этот интерфейс, ну, срабатывание, и дальше уже просто обычным TCP-дампом подключаетесь к этому интерфейсу. Ну, скажем так, не совсем по обычным TCP-дампам, TCP-дампом из OpenBSD, он немножко модифицирован, и он позволяет следить как раз вот, он добавляет дополнительные поля, которые есть, и мы можем полностью смотреть, что происходит на уровне фильтрации, да, то есть это такой как бы мониторинг фильтрации. То есть мы кроме того, что видим обычно все атрибуты, которые есть в TCP-дампе, у нас появляются дополнительные атрибуты. Это номер правила, которое у нас сработало, то есть что произошло там, пропустили, не пропустили, там, сметчили, и что еще там такого есть? Ну, то есть позволяет полностью нам как бы видеть реальные пакеты не на уровне интерфейса, а на уровне именно PF. И более того, то есть все это дело мы можем писать еще файл, допустим, да, то есть есть демон, который позволяет это писать в отдельный файл. Файл достаточно коротенький получается, ну, то есть это пишется не весь трафик, да, который проходит через PF, а, естественно, только изменения соединений, да, ну, и заголовки. И потом дальше уже, то есть этот файл мы можем спокойно парсить, да, там, когда нам необходимо искать нам любые необходимые там события, которые были когда-то во времени. Есть отдельный также еще виртуальный интерфейс, называется PFLow для, ну, для цели флоуинга, да, трафика. Вот. И еще есть отдельный тоже интерфейс, называется PFSync. Это немножко, думаю, попозже мы расскажем про именно отказоустойчивость PF и вообще системы в целом. Он позволяет синхронизировать таблицу состояний на нескольких машинах, которые могут составлять с тобой такой PF-ный кластер, и это позволяет таблицу состояния подключения иметь синхронизированную на всех машинах. И, допустим, если одна машина вылетает из строя, да, нам, у нас есть все состояния и так в кластере, и нет необходимости в переключении, ну, в установке нового соединения, для, допустим, для TCP/IP. И еще есть отдельный такой демон у нас, который позволяет в правиле указывать там, не адреса, а прям пользователя системы, который, допустим, вы можете просто подключиться по SSH, авторизоваться, и у вас начинается в PF, так как вы уже авторизованный пользователь, уже начинают срабатывать правила именно на основании вашей авторизации в системе.
Эта штука, кстати, AuthPF была очень удобная, они ее сделали там одной из первых. Прям очень классно было скрипты засовывать, знаешь, простая версия, как сделать такой per-user firewall, где-нибудь стартап-скрипт на винде запихнуть SSH по ключу, и, соответственно, как только ты подключаешься, твои правила тебе открываются. Это такая удобная штука.
Да, давайте тогда я еще как раз, вот, коль мы начали про отказоустойчивость, как раз расскажем про отказоустойчивость. Что нам позволяет, что нам предлагает OpenBSD в этом направлении? Ну, основной, наверное, как бы вещь, которая нам для этого необходима, это CARP. Что такое CARP? Скажем так, CARP — это VVRP, который немного изменен в связи с лицензионными там, ограничениями именно на VVRP. То есть это интерфейс, который позволяет в кластере распределять IP-шник между нодами. То есть мы можем поставить две системы, два OpenBSD, на интерфейсах настроить этот CARP. То есть это, в принципе, виртуальный интерфейс, который сажается поверху физического интерфейса и получает свой MAC-адрес и может перемещаться между двумя машинами, перемещать свой MAC-адрес и IP-адрес вместе с ним.
Небольшое дополнение, в VLAN тоже как бы...
Да, ну, безусловно, да, безусловно, да. Да. То есть это работает, то есть это виртуально, это работает и на VLAN-ах, и, в принципе, если будут какие-то другие протоколы, которые, ну, вернее, не протоколы, а интерфейсы, да, которые поддерживают такой уровень, то есть это будет работать везде, да, то есть как бы... То есть ограничений на это не должно быть каких-то серьезных. Не знаю, я, конечно, на PPP не пробовал, там, в принципе, наверное, нет такой возможности, но, по идее, наверное, даже можно было попробовать.
Ну, тебе, насколько я понимаю, нужен уровень Ethernet, чтобы CARP работал в том виде, в котором сейчас написан.
Ну да, да, нужен, конечно, чтобы MAC работал, согласен. То есть это нам позволяет как бы сделать кластер именно на уровне IP-шном, да, то есть мы отходим уже от необходимости как-то перетаскивать IP-шники между машинами, да, в случае там выхода из строя или в случае там, например, какой-то балансировки. Вот. Но это как бы всего лишь уровень IP. Вот о том я как раз сказал, что для работы, допустим, того же фаервола, отказоустойчивого, нам нужно еще иметь синхронизированность именно таблиц, да, таблиц стейтов в PF, да. Вот. И это как раз вот о том, что я сказал, есть специальные специальный интерфейс, который тоже виртуально поднимается и позволяет синхронизировать состояние PF-ов на множестве машин. И благодаря этому мы получаем полноценный firewall, который полностью задублирован, там, или можно трик сделать. И, то есть, допустим, выход любого из другого из строя, по идее, не должно не заметить даже ни одно подключение. Там, буквально там секундный перерыв, и у вас все продолжает спокойно работать. И, в принципе, это даже... То есть это может работать и как active-active, да, то есть если мы можем организовать трафик, ну, балансировать его между нодами, то есть это тоже будет работать. Еще интересный есть момент. Вот это все по поводу IPsec, да, мы как раз разговаривали, что в OpenBSD появился IPsec, и вот как раз в такой конфигурации, естественно, IPsec-у требуется отдельный еще демон, который позволит синхронизировать состояние именно ключей в системе, чтобы при выходе одного из узлов вот такого в кластере, да, можно было как бы, ну, не было необходимости переподключать IPsec, да, пересогласовывать ключи. Вот. Есть специальный демон SASyncD, который позволяет синхронизировать состояние ключей и добиться отказоустойчивого решения, в том числе для IPsec, то есть получить такой отказоустойчивый кластер в IPsec VPN.
Кстати, с IPsec у меня в свое время была забавная история, связанная именно с IPsec внутри IP-нка. Антон правильно сказал, что довольно давно IP-нк рассматривался ровно как open-source альтернатива Cisco. И была у меня инсталляция IP-нк, на которой нужно было поднимать именно IPsec с Cisco, и там была забавная история. IPsec работал на PSK, то есть на пароль. с тем паролем, который был вбит, он работал. Когда мы захотели поменять пароль, все ломалось. Мы вот так несколько раз попрыгали, и тогда не разобрались. Вот буквально, наверное, в 2017 году добрел до релиз-ноутов из KMPD, по-моему, там за VPN-ки, если правильно помню, или я таки ошибаюсь.
Из AKMPD, да.
Да, вот, в общем, нашел, добрел до релиз-ноутов из КМПД, я нашел таки строчку, в которой написано, да, у нас там был проблемы были между Cisco и именно опенком, пароли неправильно синхронизировались, такая забавная история, как бы вот, вроде бы там 2007 год ничего не работало, а потом взяло и починилось. Ну, это так, больше лол из истории.
По поводу, да, если мы уже начали по IPsec, давайте немножко расскажем, что еще позволяет, ну, какие есть возможности в IPsec, в OpenBSD. Есть у нас сама система, которая устанавливает VPN, да, то есть она работает полностью в ядре системы, и, то есть, как бы, там каких-то дополнительных необходимостей нет, есть просто утилита, которая позволяет загрузить файл с настройками IPsec, да, то есть сети какие с какими подключаются, использование при шаре там кеев, да, вот как сказали, или использование сертификатов надо там указать, вот. А вот уже именно обмен ключами реализовывается двумя демонами. Есть так называемый старый демон, который ISAC MPD, да, который как раз и реализует протокол IKE1. И есть более современные уже как раз реализации IKE версии 2. Вот. Ну, не буду сейчас, наверное, погружаться в подробности, вот, но работает это полноценно, то есть есть полностью своя инфраструктура PKI, которая достаточно неплохо автоматизирована, то есть есть утилиты, которые генерит все необходимое, и можно даже генерить для Windows определенные конфиги, да, которые можно туда залить и автоматизировать тем самым подключение машин. Здесь еще как бы хотелось немножко сказать вот как раз о стандартизации вообще в системе. На самом деле вот в системе достаточно неплохо уделяют внимание именно стандартизации. То есть вот есть определенный синтаксис в PF-логе, да, то есть, ну, как синтаксически записываются правила. На самом деле этот синтаксис поддерживается, ну, старается поддерживать в общем системе, да, то есть как бы нет такого разброда и шатания, что в одном конфиге там переменные так записываются, в другом конфиге по-другому, там приравнивание одним символом, здесь приравнивание другим символом, и вот это на самом деле проходит через все системы, которые есть в OpenBSD. И даже вот есть такой определенный подход, да, то есть все демоны, которые есть в системе, они все заканчиваются на D, да, ну, так как бы стандартная такая вещь, вот. Но есть еще другая вещь, что все утилиты, которые работают с этими демонами, они называются точно так же, только у них в конце не D, а KTL. И вы всегда знаете, что вот у вас есть какой-то демон, чтобы им управлять, вы всегда знаете, что вам просто вместо D надо поставить KTL. Казалось бы, ерунда, но на самом деле это очень облегчает жизнь, что вот у нас есть PF, KTL, да, который позволяет полностью управлять PF-ом в системе. У нас есть IPsec, KTL, который позволяет управлять IPsec-ом. И также со всем остальным. Допустим, у вас есть BGP, у вас есть BGP-D, есть BGP-KTL. Согласитесь,
кажется,
удобно?
Linux пытался пойти по этому пути.
Ну, к сожалению, Linux не может. Он может сколько угодно пытаться, но в силу именно модели разработки они не могут этого сделать. Да? Они не могут все команды заставить придерживаться какого-то одного стандарта. А каждый раз накатывать патчи, которые это будут менять, но это тоже путь никуда, да, по большому счету. Поэтому, к сожалению, в Linux, скорее всего, будет и дальше так же, как и сейчас, где кто в лес, кто по дрова.
Да ладно, сейчас придет Поттеринг и всех научит.
А, да, в эфире запрещено ругаться матом, поэтому мы просто будем говорить...
Кто сказал?
Будем говорить SystemD. А нет, не запрещено, да. Ну, вместо мата можно произносить SystemD. На самом деле я добавлю, что вот эта вот тенденция на... Тенденция получить из коробки готовое решение, готовые серверы там, для большинства нужд, она отдельно привлекает меня, например, именно в OpenBSD, потому что, безусловно, окей, мы все понимаем, что номер один использования, наверное, даже сейчас, это сетевая инфраструктура, роутинг, маршрутизация, но последние годы, например, в OpenBSD появился, например, свой HTTP сервер. Если тебе не нужен там Nginx или Apache, у тебя не что-то очень хитрое, большое, сложное, тебе нужно просто запустить HTTP и поверх него пустить PFPM. У них был такой сервер, сервис RelayD, который потом превратился в HTTPD. Такой простой, тоже конфигурируется, вот, собственно, как Саша сказал, ровно так же по тем же принципам. То есть в этом прелесть системы, ты открываешь конфиг, и там ты понимаешь, как он устроен. Тебе не нужно прыгать от SendMail, к Apache, от Apache к там Davikot и чему-нибудь еще. В частности, также продолжая этот путь, появился и свой почтовый сервер OpenSMTPD, тоже написанный относительно недавно, и там тоже конфигурационный файл полностью. То есть вот что PF, что, то есть, что фаервол, что веб-сервер, что почтовый сервер, ты одинаково это все конфигурируешь, ну, в том плане, что синтаксис, да, и тебе таким образом все очень просто и понятно. И, кстати, опять же, вот вспоминая историю про PF, не так и проблемы с лицензией на IPF, ровно то же самое было, вот на BSD в первых релизах был Apache, потом, когда Apache 2.0 вышел под новой лицензией, который уже не подходил под свободные, соответственно, принципы OpenBSD, они затащили в базу Nginx, но потом написали свой HTTPD и Nginx выкинули. И в итоге ты получаешь систему, которая далеко не только может тебе, собственно, обслуживать сеть, но и сервит тебе веб-сайт, и, собственно, сервит тебе почту и много любых других вещей. И все при этом ты уверен, ну, скажем так, потому что требование к коду, оно достаточно высокое с точки зрения документации, оно проходит всегда ревью, и Тео, на самом деле, всегда говорил, что вот его главная задача, он дизайнер, он сам занимается исследованиями, сам все еще пишет много кода, но он погружается, вот его подход, на самом деле, вот, что он лично сам делает руками, пишет, это можно по коммитам посмотреть, он как раз тот самый, как-то отвечает за ту самую, типа, исследовательскую составляющую, да, то, что, типа, research project мы на самом деле, а не operation system. А в частности, именно с его подачи были реализованы механизмы Pledge и Unveil. Это такой некая современная замена systrace, когда ты коду ограничиваешь доступ к системным вызовам, файлам, ну, там, к системным вызовам, там, например, там, чтение файловой системы, отдельных участков и так далее. Вот. Сам, собственно, Тео отвечает за вот эту часть, плюс он некий такой наставник с точки зрения архитектуры для всех остальных разработчиков. То есть, когда я его спрашивал, собственно, какая твоя роль, он сказал, вот я помогаю с архитектурой, потому что я верю, что безопасность, она идет вслед за качеством кода. То есть вот этот вот термин, что security is decided by quality, это вот то, что OpenBSD проносит через годы, и что мне как безопаснику тоже очень близко, что на самом деле нет такой категории, как ошибки безопасности в коде. Если код некачественный, если он плохо написан, если там куча разных go-to, собственно, вспоминаем Heartbleed, который, в частности, породил свою SSL-библиотеку, опять же, от ребят, от OpenBSD, LibreSSL, да, без всяких вот этих вот go-to и прочих всяких нелогичных вещей. И он, соответственно, помогает разработчикам определиться с дизайном. То есть вот если ты делаешь почтовый сервер, ты сделал вот такой, ну, то есть он тебе показывает, говорит, как что, и в итоге получается штука, в которой ты веришь, что изначально дизайн заложен, достаточно адекватный, достаточно безопасный, ну, плюс, естественно, и аудит кода ребята тоже проводят, и ты в коробке получаешь полноценную, конечно, значительно более безопасную систему.
Я тут хотел бы вопрос задать про всякие агенту, да. Вот представим, что у сисадмина травма детства, и он, ну, не сложилось у него с опенком, да. А есть ли на Linux ложный опенок? Какой самый близкий дистрибутив на Linux по функционалу?
Это скорее не функционал, тут идеология.
Ну вот JR Security, он до сих пор, по-моему, жив, но это именно про безопасность. Значит, ну типа там ядро, то есть там рандомизированные пиды и так далее.
А давай, знаешь, так сделаем по-другому. А вот, ребят, я, знаете, хочу всем предложить, вот у кого, у всех, кого не сложилось с OpenBSD, да, я сам могу сказать честно, у меня как определенного момента, у меня тоже был в точно такой же ситуации, что как-то, ну, как-то не доходили руки, да, еще что-то. Я предлагаю всем попробовать его поставить. Мне кажется, это самое будет правильное. Можно, конечно, сказать, что там, возможно, к BSD там близко к Генту или еще что-то, но на самом деле это не так, да? То есть,
совсем не так.
Чтобы попробовать BSD, на самом деле не так много надо, поверьте. Вам нужно минимально, да? То есть вам нужна любая система виртуализации, любая десктопная, что угодно, там VirtualBox, там VMware, там что угодно. Запускайте минимальную машину, там 512 памяти, диска вам хватит там пару гигабайт, и все, вот у вас OpenBSD. Поверьте мне, это гораздо проще, чем вам кажется. Может быть, звучит, конечно, как в рекламе, но это так и есть. Инсталлятор, он, с одной стороны, очень простой, но, к сожалению, людей неподготовленных часто бывает просто такой, отталкивает своей такой простой текстовостью, да, то есть это такое что-то а-ля 80-е, потому что там чисто тексты, даже никаких менюшек нету. Но поверьте, вам просто надо нажать далее, 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 далее. Он сделает все сам.
Это самый простой инсталлятор. Инсталлятор OpenBSD — это одна из самых гениальных вообще вещей. Да, он текстовый, но ничего страшного. Мы тоже иногда текст читаем, а не только там ролики на YouTube смотрим. То есть потреблять информацию текстово пока еще люди вроде бы могут. Он максимально простой, он не грузит себя, и инсталлятор OpenBSD делает ровно то, что должен делать инсталлятор. Он ставит систему. А все остальное, да, все остальное дальше ты делаешь сам. Поэтому сравнивать, в смысле говорить, если у OpenBSD не сложилось, какой Linux, ну не знаю, мне на ум приходит только с точки зрения идеологии и не скриптов, это Slackware. Но, конечно, это, естественно, не BSD. Поэтому какой Linux максимально близкий можно выбрать к OpenBSD, если не сложилось с OpenBSD? На мой взгляд, ответ ровно такой. Попробовать еще раз OpenBSD.
Тут мне в чатике правильно пишут, говорят, текстовые инсталляторы могут теперь осилить только люди, которые едят грибы. Видимо, все остальные уже почему-то не могут.
Ну, не знаю, честно говоря.
А можно отойти немножко в сторону и раскрыть мысль, почему systemd — это матерное слово?
А почему логи надо хранить в бинарном виде? Вот вопрос, встречный вопрос, да, как говорится?
Ну, раз bind-зона хранит в бинарном виде, значит, и логи, видимо, можно. Не знаю, я могу свое мнение высказать, как именно с точки зрения, скорее, пользователя. Опять же, я никогда не админил там супербольшие инсталляции, то есть, ну, максимум какие-нибудь, не знаю, там, локальные сети. Я, наверное, ответил бы так. Вот Unix-подход, когда у тебя есть утилита, и она делает одну вещь и делает ее хорошо, это то, с чего я возьму на себя смелость предположить. Мы все полюбили Unix. Мы же здесь не сидим, и такие, ну вот, типа, а я там Windows любил, а я вообще QNX, а еще можно BIOS вспомнить, да? Мы все, опять же, возьму на себя смелость предположить, полюбили, ну, Unix-подобные операционные системы, да, там, будь то и Linux, BSD, во многом потому, что эта система очень простая. Ты получаешь консоль, у тебя между тобой и системой есть вполне понятные команды, вполне понятные утилиты, ты понимаешь, что они делают. И я, например, там, когда настраиваю, скажем, даже тот же Mac, хотя в нем всегда есть консоль, ты можешь делать все руками, только там все больше и больше специфики от релиза к релизу, то я чувствую некий дискомфорт, что вот я нажал на кнопку в UI, да, там в диалоговом окне, а что при этом случилось, непонятно. Unix я запустил команду, в соседнем терминале у меня там tail-f на log, и я прекрасно вижу, что происходит. И в этом плане systemd, да, окей, это все еще штука, которую можно управлять консольно, но это какая-то такая вещь, которая, ну вот ты не понимаешь, зачем она тебе именно была добавлена. Возможно, какое-то гениальное решение, которое там я лично никогда не пойму, потому что, опять же, не управлял огромными там кластерами. Но мне, как пользователю системы, непонятно, зачем она нужна, но совершенно понятно, что она мне мешает, потому что нет ничего проще и удобнее, чем смотреть те же логи с помощью tail-f.
Давайте мы немножко вернемся к PF. Тут нам интересный вопрос задают. То, что мы стейты синхронизируем, это хорошо, а сами правила мы можем синхронизировать как-то между машинами, ну, не вручную?
А что значит не вручную? Смотрите, вот как вот из практики, да, как это делается. Ну, здесь, конечно, волен как делать каждый, как ему кажется нужным, но вот из практики, допустим, я применял простой подход. Естественно, да, безусловно. Есть некоторый момент, то есть у вас должна быть база правил написана так, чтобы, ну, она работала как минимум на двух машинах, да? Ну, либо вам ее надо писать два конфига, которые будут работать на разных машинах. Ну, естественно, проще написать один в конфигурационный файл, который сможет работать на двух машинах. И дальше, в любом случае, вы когда эти правила загружаете, вам надо запустить команду, там, pf, ctl, да, там, минус f и название конфигурационного файла, да, грубо говоря. Что вам мешает? Вы берете, копируете там по CCH этот файл на другую машину и там запускаете также еще этот скрипт. Все, вот, пожалуйста, простейшая система синхронизации. Ну, понятно, что можно там придумывать на что угодно, но вот в простейшем варианте это делается элементарно.
У нас в свое время была очень простая история. В любом месте, где ты хочешь синхронизацию, напиши makefile. И дальше ты берешь свой конфиг pf, например, говоришь make. Make одновременно устанавливает rule-set на текущей машине, делает нужные па под капотом с SSH, с копированием файла на другую машину, и тоже там это все делает. То есть кажется, что там говорить, синхронизировать вручную, но если не хочется синхронизировать вручную, напишите скрипт.
Конечно, это Unix
напишите скрипт.
Да, Unix V — это скрипт, под капотом, в котором просто куча разных команд.
А еще никто не мешает туда прикрутить версионность этого файла, да, и можно будет спокойно смотреть, кто что поменял в этом файле, и знать, кто какие правила добавлял, убирал еще. То есть, пожалуйста, это все делается одной командой.
А если вернуться немного к сети, я посмотрел там список control Plane протоколов, которые он поддерживает, там и BGP, и OSPF, и GRP, и все вот эти разговоры про firewall и то, что TCP/IP stack был изначально на нем написан. Почему вот все это выглядит так, как будто вот просто бери, ставь, и вот перед, ну, как бы у тебя операционная система сетевая. Почему оно не взлетело? Почему мы не знаем про свичи, роутеры на базе OpenBSD практически?
Подожди, и GRP ты сказал?
Да, да. Есть и реализация.
Ничего себе.
Свободная реализация. Да, пожалуйста, заходите. Она не так давно появилась, но она есть. Давайте так, я немножко еще вот хотел сказать про OpenSec, IPsec, буквально вот одно предложение, да. Чем он интересен, на самом деле, еще тоже на OpenBSD. Есть поддержка AES-NI, такого набора команд интеллового, да, который именно заточен на шифрование. И вот могу сказать вот из личного опыта, да, что на OpenBSD, на десктопном процессоре, да, не на каком-то серверном, а на процессоре там какой-нибудь i3, он спокойно, вот современный процессор может прокачать через себя, ну, там, несколько гигабайт трафика в секунду, да, то есть там, не знаю, вплоть, наверное, там, до 10 там, гигабайт. А если там какой-нибудь Xeon, естественно, это еще и больше. Вот если сравнивать, допустим, с какой-нибудь там той же Cisco, сколько будет Cisco стоить, которая может прокачать там десяток гигабайт IPsec-ного трафика зашифрованного?
Я бы сказал, что ее нельзя будет ввести в Российскую Федерацию легально без пары паяльников.
Ну, вот видите, ну, как можно. Бы. То есть, вот. Не, ну подождите, ну хорошо, сколько она будет стоить, да, такая машина? Ну, это десятки тысяч долларов будет она стоить.
Ну, или больше.
И, ну, понятно, в зависимости от конфигурации. А здесь, ну, я говорю, на десктопном процессоре это из коробки.
Мне кажется, Антон что-то очень сильно хочет сказать, не знаю.
Да. Давай. Не, я хотел, сначала подумал, может быть, научить, как возить, может, а потом подумал, может быть не надо.
Ты знаешь, честно говоря, я подумал, что ты сейчас хочешь по микротику что-нибудь сказать.
Микротику, флоут, IPsec, роутер, OS7.1, ставьте все, ура, вперед.
Там отвечает на вопрос, почему при этом все продолжают покупать Cisco, и почему мы не видим OpenBSD. Ну, я думаю, что просто Cisco дает тебе поддержку, на которую ты как-то там рассчитываешь. А чтобы это все дело управлять OpenBSD, тебе нужно все-таки иметь команду людей, которые это умеют. То есть здесь в какой-то степени человеческий фактор.
А еще у Cisco очень интересная система формирования цен, да, с ее GPL и скидками от него. Тоже про это не стоит забывать.
Это не только у Cisco.
Ну, понятно.
Примерно везде.
Так нет, а если говорить не про то, что мы сами будем на OpenBSD поддерживать свой софтовый роутер, а о том, что какой-нибудь из вендоров почему не взял OpenBSD в качестве...
Такие продукты есть, я же сказал, что они есть, просто, к сожалению, да, по каким-то вот уже непонятным причинам мы про них не знаем, но очень много было сделано в сети, в сетевом стеке, ровно... Ну, ребятами, которые делали это для этих компаний. Они, безусловно, есть, просто вот какой-то нишевый продукт.
Может, именно потому, о чем мы говорили в самом начале, что Тео очень ревностно относится к чистоте системы, и что нельзя просто так к нему прийти и сказать, что здесь нужна вот эта вот фича. То есть, ну, возможно, ну, у меня вот только такое предположение, потому
нет,
что...
Нет, тебе я... ничего не мешает форкнуть и в своем продукте это использовать, но, конечно, ты для этого должен нанимать разработчиков на контракт, а вообще это на самом деле для проекта была большая проблема, потому что где-то в середине нулевых, когда такие компании, как Google, Facebook начали развиваться и очень-очень бурно расти, они, безусловно, ну, как сманили, в смысле, позвали на хорошие зарплаты разработчиков, которые, а OpenBSD исключительно проект волонтерский, и, соответственно, никто тебе твою работу не оплачивает, и во многом как раз вот упадок проекта 10 лет назад, он был вызван вот этими вот причинами, что люди просто там, ну, вот нашли себе работу, условно говоря, было тебе там 23 года, там, не знаю, 20 лет ты сидел, пилил и коммитил, контрибьютил, потом, не знаю, типа, жена, дети, семья, и надо ее кормить, ты пошел инженером там сетевым в Google, Facebook, в Netflix, куда угодно, и, соответственно, все время на проект OpenBSD нету. И, конечно, это очень сильно по проекту, за которым, опять же, повторюсь, не стоит никакого крупного вендора, сильно в свое время ударило.
Продолжая вопрос Антона про почему на свитчах нет опенка, ну, примерно по той же причине. У тебя современный коммутатор — это фабрика там одночиповая, как правило, да? К которой производитель прилагает хорошо, если бинарную библиотеку с вызовами, а в худшем случае он тебе поставляет целиком весь блоб с вызовами и плохо документированным API, куда ты, собственно говоря, должен стучаться для того, чтобы настроить эту фабрику. Больше-то, в общем-то, ничего нет. И, само собой, разумеется, вендора, мало того, что там они говорят, они же не говорят, поставьте любой Linux туда, на Switch, да, они тебе, на самом деле, навязывают практически операционную систему конкретную, потому что они к этой конкретной операционной системе, во-первых, либо привыкли, либо они свои библиотеки собрали под те версии Libsy, которые стоят там, а на других версиях Libsy просто ничего не работает совсем. Вот вообще.
И версии ядра еще плюс.
Ну, само, конечно же. Ну, то есть, там речь не идет о выборе между разными Linux, там ты фактически же в тисках, в тех тисках, которые выбрал производитель. Поэтому здесь, ну, о каких там альтернативных операционных можно говорить.
А, кстати, еще про разработчиков. Вот хотел сейчас эту тему еще закончить. Русское комьюнити разработчиков не такое большое, как у FreeBSD совсем. В сравнении я знаю, помню, по крайней мере, лично знаком только с двумя. Это Миша Белопухов, он, насколько я знаю, до сих пор живет в Германии и работает как раз на одной из компаний, которая делает решения на базе OpenBSD. А второй — это Александр Юрченко, который был очень активный разработчик в свое время, но, к сожалению, сейчас уже отдел отошел. Он работает, кстати, у нас в Яндексе. Саша, тебе привет, я знаю, ты это слушаешь. Хотел бы сказать тебе, иди обратно в OpenBSD, активничай, пиши, но в Яндексе тоже нормально, тоже нормально. А по поводу сторонних продуктов вспомнил такую интересную штуку. И вот давайте поговорим, может быть, там от сети немножко вернемся к безопасности. Как мы знаем, на начальных этапах, в начале нулевых, американское военное агентство DARPA спонсировало OpenBSD, потому что безопасность, потому что важно, там, может быть, там государственную операционную систему они хотели. И спустя много-много лет, году, по-моему, в 15-м, кто-то из бывших как раз сотрудников написал, что вот смотрите, мы нескольким разработчикам отправили, значит, внедрили, значит, там разработчиков там 10 лет назад, которые в ваш IPsec-стек бэкдор должны были внедрить. Потому что мы знаем, что надеялись, что у вас получится классное решение. Вот. И это было такое частное, приватное письмо, значит, Драату. А Драат его взял и переслал, опять же, в своем стиле, просто вот в публичный мейл-лист OpenBSD, разработчиков OpenBSD. Вот. Все, конечно, стали на уши, но в итоге сообщество собралось, как часто бывает, и провело такой аудит кода масштабный, навалились всем миром, исправили несколько багов, это было полезное упражнение, но бэкдора не нашли. И в итоге сделали предположение, решили, что, типа, наверное, типа бэкдор в каком-то там коробочном продукте есть, который использует OpenBSD-шный IPsec-стек, но вот самого OpenBSD нету. Но вот такая вот история была.
После этого поддержка прекратилась?
Она, ну, в те же годы примерно, да. Тео любит критиковать всех подряд, и он как бы канадец. Он, кстати, принципиально не посещает Америку. Когда он к нам в Москву летел в 2013 году, он сказал, я не, там самый простой билет, понятный, был через LA. Он сказал, я через Америку не полечу. В итоге мы везли его через Лондон. Калгари, Лондон, Москва.
Ну, может быть, к нему просто вопросики есть там?
Не исключено, что к нему есть вопросики, да.
Человек много сделал, так что любой человек, который много сделал, я думаю, всегда могут быть вопросы. Давайте я еще немножко расскажу про маршрутизацию, потому что важный очень момент, как раз вот начали уже говорить. Про IPsec я сказал, и вот расскажу немного о маршрутизации. Что у нас с маршрутизацией в BSD, потому что как бы, ну, ключевая вещь. Что у нас есть на уровне самой системы, да, какая у нас есть... нюансы, скажем так, да, системы. То есть, во-первых, у нас есть на уровне ядра системы поддержка R-Domain, да, ну, это VRF, да, виртуальные маршрутизаторы в названиях CISC-и. Вот, то есть, грубо говоря, у нас есть 256 независимых таблиц маршрутизации, которыми мы можем по-разному манипулировать, и приложения могут с ними по-разному работать, в том числе PF умеет с ними работать. Ну, естественно, демоны маршрутизации родные тоже умеют с этим работать. Ну, и плюс, конечно, MPLS. То есть, без MPLS, без VRF, понятно, что деньги на ветер. Так, что еще есть? Есть у нас поддержка на уровне ядра Bidirection Forward Detection, да, я думаю... знаете, что это и как. Ну и давайте поговорим именно вот как раз уже о демонах маршрутизации, которые именно разработаны в OpenBSD, и что они у нас с тобой себе представляют. Ну, первый, конечно, и основной, это у нас OpenBGP проект, который стартовал в OpenBSD и который достаточно такой уже зрелый, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, 15 лет уже. Что у нас есть? Есть еще OpenOSPF. В принципе, это все уже тоже проекты, которые там так или иначе стартовали на основе на OpenBGP, и, в принципе, его как бы такие его последователи. У нас есть RIP, понятно, да, и вот не так давно, не знаю, несколько, не знаю, года 3, наверное, появился, или, может быть, 4, как раз вот EJRP, что как многих, кто об этом узнает, да, реально удивляет. Вот. Ну, это, наверное, такие вот основные вещи, что у нас есть. Ну, и там есть еще DVM-RPD, да, это там для мультикаста.
Раз уж про EJRP сказал, а DVPN-а там еще нет?
Вот вещь, которую, на самом деле, я тоже в свое время очень хотел бы, да, ну, как хотел, вот, был какой-то один из энтузиастов, который в свое время начинал, я так понимаю, это движение в этом направлении, но там все, я так понимаю, в NextHop. А, как он там называется, NextHop?
Resolution.
Resolution, да. В него, так понимаю, все уперлось. И, в общем, к сожалению, пока нет. Конечно, да, это бы очень было бы большим плюсом для системы, конечно. Этого не хватает, но, к сожалению.
А, Антон, ты не мог мне задать этот вопрос?
Конечно, я везде его пытаюсь поднять. До этого LTX, и потом микротики, сейчас вот ищем.
А что с IPv6 в OpenBSD?
Ну, IPv6 вообще, на самом деле, это первая операционная система, в которой появился IPv6, если уж так на то пошло. Как что мы уже говорили, да, как и появился IPsec, так и IPv6 появился в OpenBSD первым.
Ну, тот самый комешный стек сетевой, он был как про IPsec, так и про IPv6 одновременно.
Да, совершенно верно. И он был первым, где реально внедрен.
До сих пор комешный, или они его переписали уже, вот интересно?
Я не могу сказать, насколько, но, по-моему, в OpenBSD переписали все, если так уж по-честному, да, ну или практически все.
Я думаю, что да, сильно переписали, потому что он не то что был мультитредовым, а слово совсем, там пришлось много чего перепахивать, даже для того, чтобы просто получилось работать на современных скоростях.
Да, кстати, а вот про современные скорости давайте поговорим про производительность. То есть в Linux у нас есть разные костыли в виде там и BPF, есть там XDP, DBTK и прочие вот все вещи, когда нам нужно либо влезать в трафик низкоуровневый и что-нибудь с этим делать, либо просто там через себя молоть очень много трафика. И сюда же, наверное, еще производительность там NAT, если мы там про роутер, функции роутера говорим, NAT и Firewall. Как у OpenBSD вот с производительностью сетевых функций?
Хороший вопрос, честно, да, могу сказать. Ну, понимаете, здесь же, во-первых, все зависит от того, с какой стороны точки зрения мы на это смотрим. Да, производить, знаете, как мерить, да, скажем, эту производительность. Вот тот же DPDK, да, это что, это фичи или это костыли? Вот есть вопросы, да, то есть, с одной стороны, конечно, да, наверное, это модно сейчас и задорно, но, с другой стороны, функцию, которую, в общем-то, должна выполнять операционная система, ее выкидывают на user space, и там уже, как говорится, развлекайтесь сами. Ну, DPDK на OpenBSD нету, и я не слышал, что о таком, что планируется, да, то есть по поводу производительности. Все, что касается NAT, ну, и Firewall, это все PF. Вот, PF в системе, это, как я говорю, ключевая система, ей занимаются, ну, наверное, одним из самых признанных образов, и производительность PF, она достаточно, ну, в фокусе, да, и PF, на самом деле, поддерживается регулярно, то есть PF постоянно допиливается. Что еще можно сказать про это дело?
Мультитрединг там точно есть в PF.
А, мультитрейдинг потихоньку развивается. Ну, если уж мы затронули эту тему, да, по поводу мультитрейдинга, что часто как бы говорят, что в опенке нет мультитрейдинга, что есть биглок там и все остальное. Да, безусловно, как бы на уровне ядра есть достаточно много сисколов, которые заблокированы, да, то есть блочит полностью все ядро. Вот работа в последнее время над этим достаточно активно идет. Я буквально специально зашел, посмотрел там в репозитории, что на эту тему. За последний год было достаточно много изменений, многие сисколы разблокировали, и, в общем, этим занимаются. Поэтому, как бы, да, биглок есть, но от него избавляются достаточно активно. Ну и опять-таки, понимаете, в системе там больше 200 сисколов, но их влияние на производительность в общем системе очень сильно различается. И сказать, что вот у вас пока не будут все сисколы разблокированы, что у вас нет мультитрейдинга, ну это как бы тоже не соответствует действительности, скажем так.
BGP по ядрам распределяется?
Да, и безусловно. Но это же user space, это же не... Ну, понятно, что когда... То есть основная работа BGP, она в user space происходит. То есть вся работа с таблицами маршрутов, это все user space, и она не зависит. Единственное, где могут быть какие-то еще нюансы, да, когда BGP начинает работать с ядром. А это, в принципе, всего два кейса. То есть либо вы таблицу маршрутизации загружаете именно в таблицу маршрутизации системы, да, то есть вот, грубо говоря, RIP загружаете в FIP, там могут быть какие-то вопросы, вот, потому что идет взаимодействие между юзерспейсом и ядром. И плюс там еще есть вот такая возможность работы, установки соединений сессий через IPsec BGP-шных. Тоже есть взаимодействие с ядром. Но я не думаю, что это как-либо влияет на производительность.
Поддержка 802.11n есть. Это файловая система UFS2 с софт-апдейтами. Что вам еще надо?
Надо немножко объяснить, наверное, кто не в курсе, что такое UFS2 и что такое софт-апдейт. UFS2 — это классическая файловая система, допиленная до современных таких требований, то есть она поддерживает там терабайтные разделы, все с этим более-менее нормально, поддерживает...
Подожди, просто последний мой опыт, я бы только не помню, это был первый UFS или второй, но при внезапном выключении питания она таки умирала.
А вот давайте теперь как раз про это и поговорим, да, по поводу «она умирала».
Второй UFS, там уже лет 8, наверное.
Смотрите, как бы в чем отличие, да, от, допустим, от того же Linux, в UFS нет журнала. То есть, допустим, что вот у нас было? У нас был Linux, в котором был EXT2, в котором не было журнала, потом появился EXT3, в котором появился журнал, и потом появился EXT4, который там вообще GBD, или как он там появился, не помню уже. В UFS нету журнала, но есть свой подход к этому. То есть есть так называемый вот этот soft-update, механизм, который позволяет, скажем так, немножко изменить логику работы файловой системы, но тем самым снизить возможность как раз вот сбой при таком жестком выключении, не используя журнал.
Журнал-то мы прикрутить к UFS можно, если я правильно помню, во Free ее прикрутили. Правда, прикрутили ее в момент, когда уже ZFS начала вовсю ходить в полный рост, и, в общем-то, не то, чтобы сильно получила развитие, но журнал там прикрутить можно.
В OpenBSD нет, в принципе,
в OpenBSD нет, но я говорю, я специально сказал про фрех. Но так или иначе, да, там с софт-апдейты все равно требуют перепроверки файловой системы при старте.
Да, но это происходит гораздо-гораздо быстрее. То есть это позволяет очень ускорить этот механизм.
Еще такой вопрос, вот тоже Борин любимый, про большие таблицы в фаерволе, когда у тебя там правил на пару гигов висит.
Ну, честно могу сказать, я не сталкивался с такими конфигурациями, да, вот, но тоже надо, вот смотрите, опять-таки, чем отличие PF, да, вот в этом направлении, допустим, от IP-тейбла. В IP-тейбле, насколько я понимаю, нету таблиц, да? Здесь у нас есть таблицы, то есть смотрите, у вас
нет,
может
там все-таки
быть...
есть таблицы, простите. IP-сет там есть уже 100 лет как.
Ну, скажем так, смотрите, то есть если это вещи разрешимые в рамках именно таблиц, то это достаточно работает быстро, и больших проблем, я думаю, там нету с этим. Потому что, ну, IP-тейбл работает, практически все можно сделать через таблицы.
Ну, тут вопрос скорее, когда у тебя появляется очень много таблиц, вопрос уже к скорости поиска по этой таблице, потому что у тебя там все зависит от того, как она построена и какой там алгоритм применяется для...
Да, у PF в этом направлении есть оптимизатор специальный правил, который пытается это дело оптимизировать, то есть это не просто отдается на откуп, да, там, пользователя, то есть есть механизмы, которые оптимизируют эти вещи. Ну, что еще тут сказать, не знаю даже.
Кстати, были какие-то тесты, но это было, правда, достаточно давно. Я не думаю, что там с этим все плохо, просто потому что там PF, надо понимать, что за все время своего существования был уже несколько раз переписан. И в том числе на скорость производительности был сделан один из основных упоров. Поэтому вот интересно было бы, кстати, потом поискать какие-нибудь современные сравнения. Я думаю, что, допустим, там условно лет 5 назад вряд ли он был там типа сильно медленнее. Там основные затыки были действительно вот в СМП. А с точки зрения лукапа по таблицам, думаю, там все должно быть достаточно эффективно.
Ребят, мы тут приближаемся к 2 часам. Давайте мы решим, сколько мы успели всего обсудить, идем ли мы потом на второй выпуск, или мы в экстренном порядке сейчас все заканчиваем. Мы пытаемся успеть.
Ну, все мы точно не успели, но, мне кажется, основное мы достаточно неплохо упомянули. Конечно, главное — это как-то комьюнити вокруг проекта. Стоило напомнить, что, наверное, единственное open-source решение, open-source проект, open-source операционная система, которая там не только раз в полгода стабильно выпускает релиз, но еще выпускает к нему музычку. Правда, они подсдулись последние годы. Раньше у них стабильно прям песенка, посвященная какой-нибудь теме, какой-нибудь очередная борьба против чего-то. Но потом, возможно, ребята просто выросли, стали старше и уже с системой и с остальным миром бороться не особо хотят. И второе, если вы зайдете на сайт openbsd.org, вы увидите там надпись, что типа за всю историю у нас было только 2 удаленных уязвимости. А одни ребята проекта OpenBSD изначально, как мы говорили сегодня, взяли упор на безопасность, поэтому у них был там такой лозунг много лет, что типа 0 уязвимостей в дефолтной установке. Опять же, помню мир тех лет, это реально было круто. Но в 2003 году нашли уязвимости в OpenSSH, которая что-то злочисленное переполнение, соответственно, ты мог получить удаленного рута, а SSH был запущен по умолчанию. И уже спустя там еще тоже года 3 как раз в IPv6 стеке уязвимость тоже позволяла тебе систему скомпрометировать. С тех пор больше уязвимостей в базовой установке, в базовом софте обнаружено не было.
Мне нравится, как ты глубоко в это погружен, говоря «у нас».
Кстати, по поводу еще тоже базовой системы, есть тоже определенный один нюанс, да, который, ну, может быть, сейчас уже не настолько кажется там каким-то революционным, но OpenBSD одна из систем, которая провозгласила именно подход минимально запущенного софта, установленного и запущенного софта по дефолту, да, то есть на самом деле в OpenBSD, когда вы ее ставите, у вас из сетевого работает только OpenSSH, и то он спрашивает, а надо вам или не надо, все, больше у вас ничего нету, все остальное вам надо включить самим. Но это как раз вот подход к безопасности.
Ну, они это приняли, да, с самого начала, когда еще не были уверены там, в безопасности, в аудите всей системы. И мы помним, что долгие годы там, опять же, был и Apache, и SendMail. Сейчас, я думаю, они просто делают это уже потому, что делали так всегда.
Ну, да.
Сейчас доверие базовой системе, конечно, гораздо больше.
А какие языки разработки популярны в OpenBSD? Все те же C?
Ну, конечно, а какие? Больше пока Rust. Ничего нового не придумали.
Не больше одного языка, да?
Да.
А где ты видел в ядре GNU Linux Rust, на всякий случай?
Ну, там вот сейчас идет разговор, хотят, что хотят, да. Хотят. Ну, пока для драйверов, и там где-то очень так, маргинальненько, мне кажется, это. Смотрите, коллеги, я вот еще могу что сказать. У меня из таких больших тем, чтобы я хотел бы, наверное, осветить, остается OpenBGP. Я бы достаточно подробно мог бы рассказать. И еще хотел бы, наверное, сказать про виртуализацию. тоже мы как бы упустили тему.
Кстати, виртуализацию мы совсем не затронули. Я бы предложил это взять, может быть, на отдельный или эпизод телекома, или на отдельный LTE, потому что сегодня мы всякого не успеем такую большую тему раскрыть.
То есть ты хочешь два часа разговаривать о том, насколько нет виртуализации в OpenBSD?
Не, если мы возьмем LTE, то там можно от 15 минут до 2 часов разговаривать об этом.
Антон, а почему вы так говорите, что прям ее нету? Я не согласен. Во-первых, есть VVM, он есть, собственный гипервизор. А во-вторых, на самом деле, последнее время, ну вообще, OpenBSD на текущий момент поддерживает все системы виртуализации в качестве гостя, да? Поддерживается все, что на VirtuO, поддерживается VMware, поддерживается DeepRV, поддерживается Xen. Разве это нет виртуализации?
Ну, гость, это неинтересно.
Ну, а с другой стороны, смотри, вот основное применение ее как сетевая операционная система, да? Как раз вот, пожалуйста, у тебя есть облако, ты разворачиваешь себе машину в любой виртуальной среде и используешь ее как сетевое устройство. CDN,
ну,
и все остальное, пожалуйста. Кстати, поддержка CDN тоже есть.
Ну, кстати, я бы, наверное, добавил, что в виртуалке запускать на сетевых устройствах бывает довольно удобно. Мы этим иногда пользуемся, запуская в Behive что-нибудь. Присобачить сбоку к роутеру еще что-нибудь, что может там держать внутри себя другую операционку, бывает полезно. Особенно если мы говорим про какую-нибудь проприетарщину. То есть чем вообще Cisco, например, та же самая, очень часто берет верх. У них есть линейка там роутеров, которые можно ставить в региональные офисы, например, да? И в этой коробке они собирают, ну вот, в общем, весь джентльменский набор в одной коробочке. Там тебе и голосовые сервисы, там даже Wi-Fi бывает иногда прям в самой коробке и тому подобное. И вот здесь как раз возможность запускать гостевые операционные системы внезапно может пригодиться, потому что очень многие продукты требуют, что называется, виртуалок, и они в принципе не могут разворачиваться на bare metal, они прям сразу говорят, нет, вы нас, пожалуйста, там разворачивайте в ESXi, например, или что-нибудь в этом.
Тут вопросик прилетел про интересный, актуальный личный опыт с OpenBSD в условиях более-менее крупного продакшена. Есть ли что-то в России подобное? Не две виртуалки с карпом, а что-то посерьезнее, наверное, так перефразирую.
Ну, в России не принято делиться такой информацией, видите, все же стесняются, поэтому, ну...
Черт, у меня OpenBSD, я буду молчать, да? Нет.
Если у меня OpenBSD, значит, мне есть что скрывать, да? Да нет, я думаю, конечно, и есть.
Давайте немного по-другому на этот вопрос зайдем. Вот представим, что я захотел свой продакшн завязать на OpenBSD. Что вообще по специалистам? Где их взять?
На Западе они есть. Собственно, вокруг OpenBSD сложно достаточно, ну, небольшое, но очень плотное комьюнити. И ребята, которые, например, там занимаются документированием проекта в плане там обновления сайта, обновления фака. Мы знаем, что у OpenBSD нет как вот у FreeBSD хендбука, большого такого, такого единого источника информации, но там в какой-то степени заменялись OpenBSD фак, который, ну, по факту на самом деле тот же самый хендбук, и он постоянно поддерживается, развивается, и все изменения в нем отражаются, и эти ребята, они оказывают в том числе и консалтинговые услуги. В России... Я не знаю, я не думаю, что это прям сильно как-то имеет популярность, но, однако, здесь вопрос, мне кажется, примерно схож с тем, что вот если тебе нужно в продакшене FreeBSD, ну, в общем, это очень сильно и то, и другое, не Linux в плане специалистов.
Ну, согласен, да. Боюсь, что основной контингент, да, специалистов, кто и есть, это в основном, конечно, люди, которые там в отрасли там плюс 10 как минимум, да, то есть люди, кто уже проработал 10 там и больше лет, а, скорее всего, люди, кто 20 лет уже, да, в отрасли. И как раз вот в этом плане, конечно, да, есть большая проблема, что система, к сожалению, не получает новых кадров, да, то есть понятно, что интереснее пойти девопсом, да, там на кубере там что-нибудь ваять за какие-то там бешеные деньги, не совсем понимая, что ты делаешь, чем заниматься OpenBSD. Но я надеюсь, что, вот, допустим, такие хотя бы разговоры, да, что, может быть, привлекут внимание молодежи к этому, потому что как раз вот молодежь-то и, в общем-то, я думаю, мало кто знает про это.
Но мы уже сегодня упомянули, что Я, например, убежден, что у системы будет некая такая вторая волна свежести, второе рождение, потому что есть понятный список вещей, не знаю, список хотелок, если можно так сказать, которые бы мы желали бы видеть в OpenBSD, и речь не только про поддержку 802.11ac, конечно, там есть еще парочка вещей, но если, вот, так сказать, считать, что этот минимум у нас есть, минимум необходимого нам функционала, то я уверен, что в современном мире потребность на современную, простую, безопасную, хорошо документированную операционную систему, он с годами будет даже сильнее.
Антон, ты еще про X забыл. От сета это понятно, AX, Wi-Fi 6.
Обещают к 30-му году.
Отлично.
Ну, а с другой стороны, смотрите, по поводу тоже, то есть, если будет спрос, будет и предложение, также со специалистами. Если кто-то захочет его внедрять, ну, найдутся всегда люди, кто захочет это изучать.
Так, Антон, ну что там, у нас еще есть какие-то вопросы?
Да вроде нет.
Там один вопросик интересный был, можно я отвечу, если можно? Очень мне он
Давай,
понравился.
Конечно.
Так, не умрет ли опенок вместе с телом?
Во, да.
Безусловно, Тео де Раат – это и отец-основатель, и харизматичный лидер, и без него, ну, наверное, трудно себе представить сейчас проект OpenBSD. Однако могу сказать, что в проекте, в Core Team, если можно так сказать, который как бы не существует, потому что есть Тео, на самом деле есть Core Team, еще там несколько людей, которые с проектом там, с первых, самых первых или почти самых первых дней, которые отвечают за большую часть. В частности, это Боб Бек, который отвечает за OpenBSD Foundation и за небольшой кусок взаимодействия с разработчиками тоже на нем. И ключевые люди, которые занимаются сетевым стеком и другими вещами. И, безусловно, мы говорим OpenBSD, понимаем Тео и его харизму, но я думаю, что он как лидер понимает, как он хочет, чтобы проект там рос, развивался, в том числе, там, может быть, и без него. И я уверен, что он в первую очередь сам об этом, безусловно, думал. Здесь за него не хочется гадать. Я думаю, что есть достаточное количество людей рядом с ним, которые, скажем так, могут на себя, если что, взять роль лидера проекта.
Угу. Есть на самом деле два вопроса еще, я их пропустил. Первый. Что там слышно по поводу заявления об объединении команд Linux и BSD для современных разработок? Это первый вопрос. Второй — это Faber Channel Over Ethernet, SAN фабрики. По поводу поддержки, поддерживается или нет?
Ну, объединение будет, там вроде как был анонс 1/4/22, если не будет нового локдауна, там будет сбор в Амстердаме, в кофешопе, они будут объединяться, да.
То есть это не первая апрельская шутка?
Это первая апрельская шутка, да.
Ну, по поводу Faber Channel, есть реализация iSCSI собственная, поддерживается без вопросов. По Faber Channel есть некоторые вопросы, не все адаптеры поддерживаются, насколько я знаю, да, там с тем же QLogic там все тяжело, мне кажется, вот. Но, в принципе, если адаптер поддерживается, то проблем никаких, я думаю, больших нету. Вот, именно как клиент, естественно, вот, в плане именно какого-то там сервера, в этом, ну, здесь не совсем как бы направленность, да, то есть все, что связано все-таки с какими-то большими хранилищами, это все-таки не направленность OpenBSD.
Спасибо. Не так, спасибо, но так нужно говорить.
Так, ну давайте расскажем чуть-чуть о том, в какую затравку вначале давали. Антон, что делает Яндекс для OpenBSD?
Ну, опять же, мы там наше общение плотное, в какой-то степени плотное, но началось с конференции OpenBSD в 2013 году, когда сюда приезжал Тео и ряд разработчиков. Мы с тех пор регулярно помогаем им донейшенами, собственно, в OpenBSD Foundation. Ну и немножко помогаем железом. У нас есть небольшой кластер для тестирования и сборки пакетов. Одна из вещей, которую мы сегодня не упоминали, но я ее считаю очень простой, прикольный и самый, наверное, удобный — это пакетный менеджер в OpenBSD. Я просто вот недавно нашел старый ноутбук с Арчем и пытался обновить его. И, ну, то есть там несколько команд, там Pacman что-то там, я это не, ну, вспоминал, там смотрел себе в Z-Shell History, чтобы вспомнить, как я это делал. Ты систему до актуальной версии, в смысле пакеты, софт сторонний до актуальной версии, обновляешь командой pkga-u. Зачем что-то еще сложнее придумывать? Так вот, эту всю систему пакетную, по сути, разрабатывает, поддерживает один человек, его зовут Марк Эспи. Он в Москву не приезжал, но мы с ним несколько раз пересекались в Париже, он француз. Живет в Париже, и, собственно, мы ему предоставили небольшой кластерочек, где он гоняет свои пакетики, сборки, собирает пакеты. В общем, помогаем как можем, потому что, опять же, то, с чего мы начали, проект очень много дал миру, как бы пафосно это ни звучало. OpenSSH, за один OpenSSH просто ребятам стоит сказать спасибо, чтобы жили, здравствовали и развивались. И мне приятно, что у нас где-то совместное такое с нашими другими коллегами, такими большими компаниями, как Facebook, Google, Microsoft, понимание, что вот эти ребята не просто так существуют, надо им помогать, и мы по мере сил пытаемся это делать.
Круто. Прям круто. Так, ну что, кажется, мы... Несмотря на то, что обсудили не все, но обсудили самое важное, ответили на все вопросы, и нам пора бы уже закругляться. Большое спасибо, Антон, Александр, Борис, за участие и за очень интересную тему и диалог. Будет ли следующая тема или нет, зависит от наших слушателей. Ладно, кого я обманываю, это зависит от того, захотим мы записать или нет. В общем, ждите. Спасибо большое, всем пока.
Пока-пока.
Спасибо и счастливо.
До свидания.
Не болейте.
Счастливо и всех с наступающим Новым годом!